все думают об этом. Все мы думаем об одном и том же. Как быть счастливыми в этом мире? И счастье связывает прежде всего с семьей. Вот в какой семье человек родился, насколько ему повезло с родителями, братьями, сестрами, с родственниками. Какую семью сам создаст. Обычно так понимают вот в нашем мире счастье. Но если мы обратимся к древним источникам, не совсем так. Это более или менее формальное обозначение семья. Или там, так сказать, привычное обозначение семья. Если мы спросим, задание вопрос, что такое семья? Мы говорим, ну это значит муж, жена, мать, отец, дети, ну, семья, бабушка, дедушка. Это называется ячейка. Это не совсем еще семья, потому что маленькая семья, ячейка, живет в большой семье. Вот это представление о большой семье, оно приходит в упадок, утрачивается. Мы понимаем счастье сугубо как вот свое личное, именно счастье в личной семейной жизни. Часто, чаще всего мы не учитываем среду, в которой находится эта ячейка. Большую среду, социум. Тогда как древние книги, они учитывали и то, и другое. То есть шире был взгляд на вещи. Поэтому сегодня мы поговорим с очень широкой точки зрения на тему семьи. Даже потом покажем слайд-шоу в сопровождении музыки. Мы хотим связать это, ну, по современным меркам, с абсолютной истиной. Это уже старомодно выяснять, кто в доме хозяин, кто прав, кто виноват, жена или муж, почему они не соглашаются друг с другом вечно. То есть психология так или иначе как-то рассматривает эти вещи, но, посмотрите, несмотря на то, что есть такие великие знания, количество разводов не уменьшается. Заметили это? Знаний больше стало. Собственно говоря, наши предки не обладали даже десятой частью тех знаний, которые мы сейчас имеем. Мы, по сравнению с ними, очень образованные люди, продвинутые в информации, в образовании. Но стали ли мы счастливее? Что же мы утрачиваем? Вот об этом мы сегодня поговорим, что же мы утрачиваем. Ну а в целом, взгляд на счастье в ведах он другой. Счастлив тот, кто умеет строить взаимоотношения. Так. Кто умеет общаться с этим миром, с людьми разных уровней. Если говорить в очень сжатой форме, то я вспомнил сейчас одно утверждение великого мудреца Нарада Муни из 4-й песни Бхагавата Пураны, то есть древнейшая книга, чуть более 5000 лет индийским ведам. Оттуда есть эта информация. Что человек достигает совершенства и счастья в жизни, когда умеет общаться в трех направлениях. Отмечайте это, если кто-то отмечает. Все это есть совершенство в жизни. Всего три вещи нужно знать. Как общаться со старшими, как общаться с равными, как общаться с младшими. Все. Вся наука, вся психология, все эти великие системы знаний сводятся всего лишь к пониманию трех видов взаимоотношений. Скажите, зачем так много наук сейчас? Почему нам так трудно строить эти взаимоотношения? Почему нужно так много наук, так нужно сильно убеждать человека, чтобы он научился уважать старших, дружить с равными и помогать младшим? Вот тут отвечает уже духовное знание. Это трудно тогда, когда в обществе людей поселяется зависть. Как вы думаете, зависть и семья совместимые понятия? Совместные два понятия, скажу, семья и зависть. Нет, никаким образом. Зависть отчуждает людей, а семья означает два признака, любовь и доверие. На этих двух основах строится уже семья, любовь и доверие. Если мы посмотрим, как общаются люди без любви и доверия, то это так выглядит. Старших не слушают. Завидуя старшим, это выражает то, что я не хочу вас слушать. От вас никаких настроений получать не желаю. Можете говорить, что хотите. Я думаю все равно по-своему. У меня есть свое мнение. Я не подчиняюсь никаким наставлениям. С ранами я соперничаю и конкурирую. Борюсь за существование, за выживание. Мир конкуренции называет. Равные сражаются друг с другом. Кто же лучше? Кто сильнее? Конкуренция — это не совсем здоровая вещь. Соревнования — это лучше. А вот конкуренция, слово означает, там есть элементы насилия, подавления. То есть именно жестокой борьбы за выживание. Это уже конкуренция, как бы, или как это называется. Биологически выживает сильнейший. Это мир зависти, значит, мир борьбы. Это мир животного, животных взаимоотношений. Побеждает у кого клыки, мышцы и прочее. Вот это вот отношение животных, зависть. Или злоба, или ненависть, синонимы. И когда, что касается младших людей, то есть по возрасту младшие, или они, может быть, младше по разуму, может быть, они не такие разумные, не такие, может быть, они богатые, не такие, может быть, красивые, не такие, может быть, они умные, как кто-то из нас. Есть желание эксплуатировать. Это мир зависти. Эксплуатация, конкуренция, отрицание всяких авторитетов над собой. Только мое мнение. То есть это разрушение семьи, династии, традиций, это процесс как бы отчуждения. И в ведах есть интересная информация о том, когда происходит отчуждение, какие люди становятся, какими люди становятся. Сейчас вы посмотрите. Это также относится и к семейным отношениям. Начнем снизу, то есть люди не развиты во взаимоотношениях. Их сравнивают. Первое сравнение, характеристика человека, это человек растение. Есть на санскрите слово название, я не буду говорить сегодня санскрит, просто буду говорить вот уже переводы. Растение, человек растение называется. Это заблокированный разум человеческий. Ему очень сложно раскрыть свои мысли, понять свои способности, кто он, как себя применить в жизни, как развивать хорошие качества. Он весь полностью закомплексован и сжат, как растение, заблокированный разум. Вы встречали таких людей наверняка, может быть, в себе чувствует тоже кто-то, вот эти препятствия внутренние, блоки стоят. Это означает, что чтобы раскрепоститься, ему нужно принять хорошую дозу интоксикации. Тогда он чувствует, что ты освободился, он несет всякую чушь, ерунду, то есть там нет таких уж ценностей. Но, во всяком случае, он чувствует какую-то свободу, море по колено, вот ему нужно, чтобы показать себя, вот таким образом он может проявиться, через интоксикации. А когда он трезвый, он ничего особо не представляет из себя. Поэтому эти люди любят пить, принимать наркотики, и вот и считают, что вот это и есть развитие, раскрытие их сознания, их способностей, их качеств. Это человек-растение называется. Не может выразить то внутреннее состояние, которое он может ощущать, скажем, нет каких-то способностей, талантов, это такое заблокированное существо. Выше этого есть человек животное. Нет, простите, рыба. Животным мы еще не добрались. Рыба. Сравнение, рыба. Рыба уже не такое, как растение, заблокированное существо, но имеет уже некоторые способности. Но какие? Вот два глаза у нее здесь впереди, большие такие. Еще телескоп, знаете, называют. И посередине рот. Вот она смотрит, что проплывает, и когда что-то приближается, открывает рот, и хватит. Хватает. То есть у нее понимание. Все для меня. Все мне. Если что-то проплывает мимо, она обижается. Если просто ему внимание уделить, он сидит уже обиженный. Человек рыба называется. Тоже замкнутый. Если это появляется, он считает, что все должны сразу на него посмотреть, что-то приятное сказать, что-то дать в руки сразу же, усадить на хорошее место, и тогда он доволен. Если же это внимание ему не уделяется, он сразу обижается на весь мир вообще. Такое сознание. То есть это тоже эгоистическое сознание, но уже он на что-то реагирует, видите, на внимание уже реагирует, раскрывается человек, когда получает внимание, как ребенок. Он чувствует себя хорошо, дружелюбно, уже с ним можно как-то общаться. Выше этого есть человек животное. Животное имеет характер агрессивный, когда видит объект наслаждения. Вот две собаки дружат. здесь впервые? Есть кто-то на нашей лекции? Поднимите руки, кто впервые? О, я извиняюсь, я должен более подробно рассказать информацию. Две собаки. Это, по-моему, Тургенева рассказ есть такой. Они решили дружить. То есть там Бобик, Тузик живут во дворе. И Бобик однажды говорит Тузику: слушай, Тузик, а ты слышал что-нибудь о дружбе? Нет, ничего. А что такое дружба? Ну, дружба — это значит мы друг за друга горой. Знаешь, вот ты за меня, я за тебя. То жизни даем. Вот, вот один за всех, все за одного. О, как здорово, говорит Бобик Тузик. Слушай, мне нравится, давай дружить, будем дружить. Все, договорились, дружба. И в этом рассказе, когда они уже закрепили союз, стали обниматься, лизаться, в дружбе признаваться, вышел хозяин на крыльцо и бросил одну кость им. То есть две собаки, одна кость бросается. Ну и понимаете, что происходит. Они забыли про дружбу, начинают сразу грызться, уши дерут друг другу. И потом кость как-то разодрали на части и снова вспоминают, о чем мы там говорили. А, дружба, да, точно. Давай дружить по-настоящему. То есть человек животного становится агрессивным, когда видит какой-то объект наслаждения или какие-то деньги, плоды деятельности, он начинает проявлять агрессию. В любви тоже агрессивен. Моя и все, мой и все, иначе убью. За душу просто. Как Отелло Дездемону. Вот такие проявления. Это человек-животное. Но в этом случае это не такие возвышенные как бы типы людей общаются. Но во всяком случае они понятные, верно же? Ну вот перед вами человек-растение, все ясно. Человек-рыба, тоже ясно. Вот у него такие блоки, его можно так вот раскомплексовывать, с ним все, быстро диагноз поставили, есть и лекарство, все хорошо, можно с ним работать. Но есть более сложные сочетания сознания человеческих. Вот с ними уже трудно строить отношения. У нас сегодня наука взаимоотношений же, правильно? В чем препятствие, давайте выясним. В чем же препятствие, нам же быть счастливыми в семье, в обществе, на работе. Только в том, что мы не можем строить правильные отношения. Не только вот сидящие, в целом, мы говорим, общество, оно утратило эту науку. Есть более как бы сложные типы людей. Здесь есть, но тут уже нужно приводить термины другие. Прета. Прета – это мир духов, привидений. То есть человек – привидение называется. В чем его особенность? Особенность проявляется уже в двойственности этого типа. Он неоднозначный. Он улыбается вам, очень приятный в общении. Но его желание, в конце концов, причинить вам вред. Но внешне всегда это улыбка и хорошее расположение, вызывает доверие человека. Это тоже сложность. Как мужчина женщину обвораживает, или женщина мужчину может обворожить, но там еще есть какой-то скрытый мотив. Вот это для семьи крайне опасное сочетание. Известно, что мужчина может обещать женщине, там золотые горы и прочее, прочее, а потом говорит, а я уже передумал вообще-то, у меня есть другая сторона в жизни. Поспал немножко, пришел в себя, отдохнул и понял, что, оказывается, все не так нужно делать. И теперь мы делаем по-другому. Двойственность или лицемерие. И здесь всегда это приятная наружность, но внутренне очень опасный человек. Скрытность называется. Фактор на языке психологии называется скрытность. И это источник всех пороков в человеке, что он делает внешний вид один, а на самом деле он другой. И когда он скрывает все эти проблемы, они имеют там тенденцию развиваться, становиться тоньше, как бы вот эта раковая система начинает прорастать в более тонкие формы, становится его как бы сутью. Всегда кого-то обманывать. И так получать выгоду. Таким образом. Это прета. Прета. Затем у нас есть еще, не знаю, как это называется, может быть это пхута называется, неважно. А здесь будет ракшас. Это другая категория человека-привидения. Это он тоже внешне приятный. Но у него нет агрессии против вас, как в этом случае. Он злобно настроен, агрессивно. Хочет вас уничтожить фактически. А эта категория не хочет вас уничтожать. Нет, 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 они более разумные. Они приятны. Но хотят вас именно обмануть. Это более тонкое проявление как бы лжи. Смотрите внимательно, слушайте внимательно. Но зачем? можно использовать умным образом. Например, можно дать рекламу, что пиво – это очень хорошо. Мясо – очень хорошо. Там белки, жиры, углеводы, все остальное. Водка – тоже нормально. Вот эта одежда западная – очень хорошо. Вот эти пластиковые производства – очень хорошо, выгодно. Вы даете просто рекламу вещей, вредных для людей, от которых они попадают в зависимость сами же. Попадая в зависимость, они вам платят деньги постоянно. И деградируют при этом. Даже не могут понять, что их обманывают. Это категория вторая. Они более интеллектуальные. То есть двойственность и интеллект очень опасное сочетание. Они знают, как тонко эксплуатировать человека. Вот все эти категории людей, о которых мы говорим, нельзя применять в семейной жизни. Это большая проблема. То есть человеку нужно очистить свое внутреннее, как бы сердце, очищение. То есть семья предназначена именно для этого. Мужчина и женщина, семья, воспитание детей, культура, образование, этим много входит сюда. Для очищения, для возвышения сознания, для очищения сердца. Итак, здесь откровенное вредительство под видом приятных вещей. Здесь скрытое вредительство, тонкое, которое трудно распознать, тонкая эксплуатация. И ракшас – это уже другая категория. Он недвойственный. Это тоже что-то между уже человеком и животным состояние ракшас. Это титан переводится, существо титан, умонастроение. Он очень могущественный внешне и внутри тоже. Абсолютно властное живое существо, которое только путем подчинения идет других, не принимает никаких других взаимоотношений. Если вы мне не подчиняетесь, с вами вообще не, я не могу строить никаких отношений. Все. Только один путь. Со мной подчиниться беспрекословно всему, что я думаю и говорю. А иначе я проявляю могущество и силу. То есть, какой внутри, такой и снаружи. Это называется титан. Или демон, еще говорят. Если что-то не по нему, вы уже не знаете, как с ним сотрудничать. Уже невозможно. Вот, видите, для семейной жизни это абсолютно не годится. Итак, животное – это тот, кто овладевает силой объектом любви, насилие совершает. Рыба – это постоянно ждет внимания к себе и никогда не оказывает внимания другим, полный эгоизм. Растение – это человек даже не понимает, где он живет, что такое семья и зачем она нужна. Он вообще не понимает этих ценностей. Он принимает все просто как традицию, не осмысленно ничего. При этом он обманывает, он хочет свести счеты. Знаете, иногда муж и жена имеют такие отношения. Хотят отомстить друг другу за что-то в прошлом. Муж и жена это называется. В семье такие отношения могут быть. Месть. Кхута, он просто эксплуатирует друг друга. Тонкая эксплуатация. Муж и жена могут друг друга эксплуатировать. Культура. И есть ракшасическая культура. То есть подавление силой, скандалы, драки, выяснение, кто на самом деле здесь хозяин. Вот эти все уровни, очень таких низких уровней сознания. Но наша цель сегодня поговорить на возвышенные темы. Это так, я вкратце сказал, вот, что есть вот такие недостатки в каждом из нас. Вот нужно очищение каждому из нас. Пожалуйста, не будьте в иллюзии, мы все должны узнать себя глубже. Но и хорошую сторону особенно нужно знать лучше. О плохой мы немного будем говорить. Ракшасы получают своих жен, они их крадут. Они спрашивают, пойдешь за меня замуж или не пойдешь? А? Вот ты моя. Он очень сильный, он хватает ее на коня куда-нибудь или в мешок куда-нибудь. И там он уже узнает, что она его жена. Все. Ракшасы также не исполняют никаких свадебных обрядов. Они просто признаются в любви, вступают в связь, когда появляется ребенок, бросают друг друга. Все это тенденция вот этой культуры ракшасов. То есть там нет освящения отношений. И затем есть человеческие уровни. Если говорить о человеческих отношениях, то нужно говорить уже о вкусах взаимных. Так наша жизнь, она целиком основана на вкусах. мы идем путем вкуса. Эти вкусы описываются в видах их пять основных вкусов, которые являются основой нашего существования. Я буду здесь перечислять. Начнем сверху. Устройство мира таково, что каждое живое существо сориентировано на определенный вкус жизни. Вкус пищи, запахи, формы. И то, что нравится одному, другой вид жизни вообще на это внимание не обратит. Например, я пишу, как слон привлекается слонихой, а паук привлекается паучихой. Написано, мы не знаем, но написано так, что паук привлекается ногами паучихи. Видели ноги паучихи? Здорово, правда? Ну, глаз не оторвать. Но паук так думает. Вот на ноги паучихи думает, вот это супер ноги какие. Надо познакомиться. Но нам, мы равнодушны к ногам паучихи. Нужно стать пауком, чтобы оценить эту красоту. Когда слон смотрит на слоних, он думает, вот это уши, а какая талия. И вот так влечет эту форму. Мы, может быть, с вами даже не различим, где слон, где слониха, правда же? Но слон очень хорошо отличает эти, знаете, экстатическую разницу такую, приносящую особый вкус, это форма слонихи. И когда он подходит к слонихе, он боком прислоняется к ее боку, и он просто теряет сознание от счастья. И они трутся вот так боками, стоят часами. Боже мой, какая любовь, знаете, нежная. И там, где живут слоны, это Африка или Индия, в других местах, там есть, они делают ловушки для слонов. И заманивают слона в ловушку при помощи специально обученной слонихи. Слониха, танцующая слониха, игривая именно. Здесь яма, покрытая, значит, каким-то тростником, травой, а за этой ямой стоит слониха. И слон видит, какая игривая, красивая, приталенная, симпатичная, ушастая, соблазнительная слониха. И идет к ней, к своему счастью, правда же? Говорит, ты мое счастье! И оно приближается, и только хвост торчит из ямы. Ну вот, и бивнями в землю, и там земля у него во рту, и он думает, боже, что случилось, как так? А она танцует сверху. Она свою работу выполнила. Вот это сравнение дает Веда, что когда мужчина просто привлекается женщиной, он должен знать, впереди есть ловушка. Мы скажем современным языком, бесплатный сыр где? Правильно. Именно там, в мышеловке. То есть женщина, просто женщина представляет собой ловушку для мужчины. Любая женщина, кроме кого? Кроме жены, правильно. Вот если это жена, ловушки нет. Вот тут большая разница. А если это женщина, это капкан. Вот туда попадает, в эту яму. И потом через какое-то мгновение видит, что уже полный рот земли, в глазах земля, все, какие-то проблемы. Ни с того, ни с сего. Жизнь так усложнилась вдруг. Итак, этот вкус, сексуальная энергия, это отражение божественного принципа, говорится в древних книгах. Ну, видите, я опираюсь на очень древние книги, потому что я их изучаю. Я вам скажу честно, что я изучаю только первоисточники. Я не изучаю современную психологию. Скорее, наоборот, знание, которое мы изучаем, сильно влияет на современную психологию. У современных психологов знаний нет. Они пользуются теми же знаниями, но косвенным образом, то в нашем случае мы изучаем первоисточники, частые поездки в Индии, общение с духовными учителями, то есть традиции, и вот оттуда мы пытаемся получать непосредственно знания. А затем мы это разрабатываем уже удобоваримым образом, и язык нужно найти, форму передачи современной, найти термины какие-то, а суть должна не искажаться. Итак, суть заключается в том, что изначально вкус жизни, он божественный. Изначально. Например, как вы думаете, изначально вода чиста или грязна? Вот вы знаете. Так уверенно говорите, смотрите. Правильно вы говорите. Вы сразу сказали, да, изначально она должна быть чистой. Откуда мы это знаем? А воздух изначально должен быть чистым? Воздух. Это естественно. Это без напряжения. Ответьте, ребенок скажет, нужна чистая вода, чистый воздух, чистая земля, любовь любовь изначально должна быть верной или ненависть? Что изначально? Любовь, видите? А потом это может трансформироваться. Вот вода падает с неба на землю, и уже примесь имеет. Она становится грязной, мы называем. Вода не бывает грязной. Грязь — это не вода. Это примесь к воде, это не вода. Но мы называем таким термином смесь, значит, там что-то примешивается чужеродное туда. Так же и любовь изначально, а потом что-то примешивается чужеродным. Это называем ненависть, или злоба, или зависть. То есть это антонимы. То есть вот мы видим, что тут есть какие-то трансформации. Изначально мир чистый, счастливый, полный любви, то есть божественный, так еще называют его. Как есть легенды о золотом веке, я потом позже могу рассказать об этом. Потому что в Ведах, в древних книгах очень подробно описывается золотой век. То, что лишь вскользь описывается в легендах мира. Что когда-то был такой золотой век, что никогда не проливалось ни капли крови, не было никакого насилия. Люди прекрасно понимали не только друг друга, но и язык всех живых существ. Представьте себе. Язык птиц, язык животных они понимали. А? Язык стихий, ветра, воды, как в сказке они разговаривали с облаком, и с солнцем, и с речкой, и с ветром. Это не сказка. Это были способности человеческие. Это был золотой век, что даже тигры не ели плоть. Они пили молоко у коров, как котята. Было достаточно этого. Это были сказания о золотом веке. Никакого насилия. Полная гармония и полное понимание. Итак, с этой точки зрения, с точки зрения полной гармонии и понимания, мы все с вами имеем одну и ту же природу. Мы не отличаемся в этом смысле. Мы хотим счастья. Мы хотим любви. Каждый абсолютно человек. Называется абсолютное знание. Абсолютная сфера. Каждый стремится к абсолюту. К ненасилию, к любви, к добру. Мы ждем именно такого понимания, к зданию, к вечности, к знанию. С этой точки зрения есть пять божественных отношений. То есть отношения с Богом. Первое – это шанта. Шанта, возможно, вы слышали слово «шанти». Распространенное слово, есть даже такая группа какая-то музыкальная, «шанти» называет. Шанти означает «мир». Это первый вкус жизни. Как говорил Будда, нет счастья равного покою или шанти. Только вы успокаиваетесь, вы чувствуете себя очень хорошо, просто потому что вы есть. Без всякой причины. Просто покой дает вам уже это счастье. Смотрите, его искать не нужно. Успокоиться нужно просто. Первый шаг. Ну, если вы идете заниматься йогой, например, вам говорят, вот расслабьтесь, успокойтесь, забудьте про работу, про конфликты, про семью. Сейчас от всего оторвитесь. Давайте снимем ваш стресс. Как? Успокойтесь. Перестаньте думать о чем-то. Потому что когда вы думаете, еще хуже становится. Отключите ум, все хорошо, тепло, солнце, волны здесь, шум успокаивающий. Давайте расслабляйтесь, расслабляйтесь, все эти блоки снимайте, все эти блоки с разума. Это вот сознание эгоистическое, требовательность, все ожидания, все убирайте, убирайте. И успокаивайтесь, как хорошо я отдохнул на этой йоге. За 15 минут я просто родился заново, оказывается. Просто 15 минут состояния покоя. Рождаетесь. Шанти называется. Или нейтралитет. Не путайте нейтралитет с безразличием. Когда я просто плевать на всех хотел, это не шанти. Это извращенное состояние нейтралитета. Нейтралитет значит доброе отношение ко всем. Как ему учиться? Вот с утра встаете, как только глаза открываете, перед тем, как открыть глаза, садитесь и говорите, я желаю счастья всем. Потом открывайте глаза. Это шанти называется. Ну, всем в подряд. Только глаза не открывайте, хорошо? Что только глаза откроете, вы уже подумаете, вот этим тоже счастье пожелать или нет? Вот всем, но вот этим я не знаю, пожелать или нет. Но чтобы глаза не открывайте, вот всем сразу желаете в подряд. Вот это шанти. Отвлечься нужно от всего. Или дружеское расположение ко всем. Например, я здесь на сцене, я многих здесь не знаю, но я должен относиться к вам дружески. То есть доброе расположение, это шанти называется. То есть нет еще знаний, но уже все хорошо. Мы не боимся друг друга, потому что добрая атмосфера. Все, мы можем сосуществовать прекрасно и мирно и счастливо. Уже мы, во всяком случае, мешать друг другу не будем или вредить. Шанта-раса. Раса означает вкус. Санскритское слово. От этого слова я слышал, произошло слово «Россия». Это не просто вкус, на божественный вкус жизни. То, к чему стремится каждое живое существо. Сейчас пойдем дальше, вы увидите, что будет дальше. Дальше это чувство может углубиться, развиться в знании. И тогда вкус совершенствуется и называется дасья. Сами дойдем до супружеских отношений таким образом. Потом я покажу это в слайдах еще. Дасья раса. Это означает, что отношения развиваются настолько, что вы начинаете благоговеть перед своим объектом любви. То есть, приведем пример, просто обычный, отраженный в этом мире. Юноша смотрит на девушку, думает, ой, хорошая, очень хорошая. Он не знает ее, но доброе расположение, нравится Шанта. Расстояние уже, отношения есть какие-то. Она не знает об этом, Шанта. Неактивная, пассивная любовь называется. Люблю, но не говорю об этом. Держу при себе. Но дасья, он уже держать при себе не может. Настолько уже усиливается этот вкус, это чувство, что он хочет говорить об этом, не просто говорить, и делать что-то для нее. Может ей цветок подарить? Может купить коробку конфет? Может пригласить в кино? Еще что-то хочу делать для этого человека. Он благоговеет, обожествляет. Он начинает служить. Дасья означает служение. Объект любви вызывает потребность служить ему. Это естественное инстинктивное желание. Помните, как говорил Чацкий? Служить брат. Прислуживаться точно. Вот если этот объект любви это принимает как должное и не отвечает, то это эксплуатация называется. А когда ты взаимно, это называют любовью. Взаимность всегда есть. Не так, что один служит, другой принимает на этот свой счет. И говорит, давай больше, пожалуйста, больше. Хорошо, молодец, еще больше, давай больше. А в ответ, нет, ничего не надо. Бесплатно. Давай продолжай. То есть бескорыстная любовь означает взаимность. Это бескорыстная любовь. И дасья раса, она тоже божественная изначально. Человек благоговеет перед образом Бога иногда и начинает служить ему. Тот же принцип, видите, изначально он божественный. Здесь он восхищается качествами, величием, подвигами. Говорит что-то хорошее постоянно об этом. Это служение дасья. Мы можем видеть отражение, скажем, начальство на работе и подчиненные. Тоже дасья. Тут есть выгода. Начальник платит деньги. Ведь в этом мире это отражается искаженно, в принципе, нечисто. Пока платятся деньги, я могу служить. Деньги не платят, я вам не слуга. Все. Я подниму сейчас революцию, убью тебя, деньги заберу свои. Там не речь идет о любви. Но отраженный принцип есть. Служение существует. Мы все кому-то служим в этом мире. Далее, когда этот вкус углубляется еще, это переходит сакхья. Сакхья раса. Сак означает друг. Содружбы. Здесь чувство равенства должно быть. Дружба это означает равенство. Равный примерно возраст. Равный примерно опыт, равный примерно количество знания, вот тогда возможна дружба. Если, скажем, очень большая разница в возрасте, для дружбы это не очень благоприятно, для дружеских отношений. Или огромная разница в знании, слишком умный, слишком глупый кто-то, тоже дружба не очень складывается у них. Или кто-то слишком красивый, другой, ну, совершенно красивый. Тоже странное сочетание. Лишь примерно одинаковые должны быть достоинств, тогда, возможно, дружба. Она подразумевает уже некую фамильярность, шутки, подтрунивать друг над другом. То есть, говорится, изначально принцип божественный. С Богом вы тоже можете быть другом. Когда достигаете вкуса дружбы, наделяетесь равными достояниями, то есть полномочиями сверху. Интересный момент. И в этом мире это отражается как принцип, вот между людьми мы тоже хотим дружбу, понимания, согласия какого-то. Когда я что-то говорю, и друг говорит, я тебя прекрасно понимаю. О, я думаю, вот это да. Тот самый человек. И я даже скажу то же самое, что ты, но по-другому. У меня был такой же опыт, я то же самое пережил. Точь-в-точь. И мы делимся этим. Мы равны имеем реализации. Это укрепляет наши отношения и дает такие чувство благодарности, любви, вот этой дружбы, вот этого вкуса. Есть история, одна древняя история о двух друзьях. У одного человека завелась мышь в доме. Это история про мышь. И про двух друзей. Звали эту мышь Хирания. Хирания означает золото в переводе. То есть крутая мышь. Ну, в золоте ходит мышь, крутая. Мышь крутая. И поскольку она Хирания, крутая, она и ведет себя очень круто. Она достает горшки, ломает там, грызет все, мешки, зерно там тащит. Ну, все достанет. Вот куда бы он ни подвесил, она все равно с разгону как-то она достанет. Крутая, Хирания мышь. Но вредит все равно. И столько беспокоит, что он даже по ночам не может спать спокойно. Вот тут палку рядом кладет с собой вот так вот и так засыпает осторожно. И там какой-то шорох берет, сразу и кидает. Вот до такое оно вот довело состояние, эта мышь. И вот тут друг приезжает к нему. Друзья, он забыл про мышь. Давно не виделись. И смотрите внимательно. Дружба требует очень большой концентрации. Почему вы думаете, вот друг был, а потом ушел куда-то? Пропала дружба. Нужна очень высокая концентрация, чтобы поддерживать дружбу. Большая ответственность. Чем выше раса, тем больше внимания она требует. Вот Шанта почти внимания никакого не требует. Пассивная любовь. Дасья требует больше внимания. Если вы своего хозяина не послушаете, прослушайте, что он говорил, у вас будут проблемы. Если меньше внимания уделите, уже будут проблемы. И Сакхи сильно страдает, если вы невнимательны друг к другу. Дружба сильно может пострадать. И вот они о чем-то говорят. Ну, сначала они не говорят. Сначала он просто угощает, принимает, дает им отдых, омовение по дружбе так. А когда он уже приходит в себя, человек с дороги, вот они ложатся вместе на один топчан после ужина, и начинается задушевный дружеский разговор. Тут друг говорит, зачем он приехал, а этот человек хозяин. Он слушать не может внимательно, потому что мышь там опять скребется где-то. Хирания, она знает свое дело. И он хватает палку и ждет, когда она вылезет. А вдруг тремя раскрывает ему сердце, что-то важное говорит. Тут ему задают вопрос, ну, как ты думаешь? Попал. Я не прослушал, что он говорил. Извини, я послушал. Вдруг сказал, как? Это означает, что у нас мы больше не друзья? Вы больше не интересны? Что я говорю о себе? Что, это конец дружбе? Вы достаточно, чтобы дружба развалилась. Говорит, нет, прости, дело не в этом. Дело все в Хирании, в этой мыши. Я тебя очень хотел слушать, но вот эта мышь не дает мне покоя долгое время. Она крутая у меня. Она вот везде все достает, поэтому я не могу спать спокойно, даже сейчас не мог тебя выслушать. Хотя мы с тобой друзья, я тебе уверяю. Ага, тогда я тебе помогу. Итак, если у друга есть проблема, друг скажет. Ты не скажешь, но ты мне больше не друг. А, давай решим проблему, чтобы дружба снова продолжалась. Смотрите внимательно, что требуется от друзей. Жертва. У друга проблемы? Хорошо. Ты должен совершить какую-то жертву, усилия. Посвятить ему время, помочь ему разобраться с проблемой. И поскольку этот друг, он приехал из другой ситуации, он сразу понял, в чем дело. Со стороны как бы. Почему он хороша дружба? У вас проблема? Обратитесь к другу, кто со стороны, он легче увидит проблему вашу. Он его не обеспокоен. Он найдет причину. И друг говорит, но дело в том, что твоя мышь, скорее всего, живет на золоте. На каком-то кладе золотом. Отсюда ее прыть. Только крутая мышь может так себя вести. Давай раскопаем нору, вырыем клад, на котором живет мышь, она потеряет прыть и все. Согласны с этим? Откуда еще крутизна берется у людей? Либо у них большие деньги, либо власть, либо оружие в кармане. Вот они крутые. Отберите оружие, отберите деньги, все, прыть уйдет. Они раскопали нору. Точно. Мыши любят жить на золотых кладах. Там склад золотом достали, и мышь потеряла прыть. Такая история о дружбе. Дала историю вам? Это сакхи-раса. Я просто хотел сказать, привести пример, что это вопрос внимания. Почему мы говорим, занимайтесь йогой? Всем сейчас нужно заниматься элементами йоги. Это важно для семейной жизни, для работы, для других отношений. Развивать внимание. На этом держится вся наука взаимоотношений. Мы страдаем только потому, что мы невнимательны друг к другу. Вот и все. Это единственная причина. И более того, мы даже не знаем, что значит невнимательно. Оказывается, я все внимательно говорю. Вот я же ему сказал так и так. А он не слышал или не понял. А он, оказывается, имеет в виду что-то другое, когда вы говорите эти слова. Человек. Оказывается, мы говорим на разных языках. То есть у нас не развито внимание одинаково. У нас разные понятия в словах. Представьте себе. Разные представления о жизни. А мы хотим создать семью при этом. Требуется развитие. Требуется очищение. Развитие внимания. Углубление. И если вам удастся на самом деле вот эту сакхью развить еще глубже, если кому-то удастся, это уже редкий пример, сейчас я буду объяснять, вы можете понять, что такое ватсалья. Ватса буквально означает теленок. Скажите, какая это раса? Какие это отношения? Родительские. Теленок и корова это классический пример вед, родительских отношений. Корова это олицетворение матери. А в олицетворении матери находится животное. Всю свою жизнь. И вот ватсалья означает родительские отношения. Требует еще большего внимания. Одна женщина пришла и сказала мне, не знаю, что делать с сыном. 15 лет дураку. Он, конечно, ребенок, он большой, но он 15 лет дураку говорит. И он от меня ничего слышать не хочет. Я ему говорю, делай так, а он злится, нервничает, отвергает все. Такой стал нервный, такой раздражительный, не знаю, что делать. Ну, помогите мне. Как с ним справиться? Я спрашиваю женщину, а что хочет ваш сын? Сказал, я не знаю. Не знаете, что он хочет? Нет. Но он ребенок, я просто говорю, что делать он должен делать. А он что хочет? Я еще не спрашиваю. Так познакомьтесь с своим сыном. Через 15 лет вы должны уже познакомиться, наверное же, узнать, что он хочет еще в жизни. Это называется ватсалья, раса. Быть внимательным. Родителям всегда кажется, что ребенок глуп, как на Кавказе. Знаете, отцу 98, а ребенку 70 стукнуло. И он ему говорит, лучше, ты дурак еще вообще какой. У тебя еще вообще никакого смысла в жизни опыта нет. Тебе всего лишь 70 лет. Ты до сих пор глупый какой-то еще. Это называется раса. В этом необходимости нет отчитывать 70-летнего сына. Но это называется вкус отношений. Родители всегда хотят держать при себе детей любого возраста. Всегда, когда приезжаю домой, я сталкиваюсь с этим, с отношением матери. Оно непреодолимое, верно? Это же любовь, она очень большая любовь. Она еще глубже, чем предыдущая. Она же вмещает в себя все эти три предыдущие. Там есть и доброе расположение, там есть и могущественное служение, там есть и дружеское благоприятное расположение, есть еще покровительство старшей. С точки зрения физической разницы, что такое моя мама? Ну, такая маленькая, я такой большой, смотрите, сильный, моложе. Что, не справлюсь с ней, думаете? Нет, не справлюсь. Она просто выйдет, говорит, ну-ка иди сюда, я теряю всякую силу и волю сразу же. И иду к ней. Говорю, что прикажете? Что прикажете, то и сделаю. Это ватсалья называется. Такая большая любовь, что вы не можете ей сопротивляться. Родительская любовь. Это тоже божественная любовь. И любовь матери к сыну сравнивается со святостью. Уже близкая к святости. То есть она наиболее бескорыстна в этом мире. Ну, там дочь, отец, мать, сын. Классическое сравнение. Но не совсем чиста в этой мере тоже, потому что мать рассчитывает на его поддержку, когда он вырастет. Тоже есть корыстный интерес. В материальном мире все так или иначе чем-то имеет какие-то недостатки. И в ватсалья раса, мы говорим, включает все предыдущие, но очень сильна и могущественна. Покровительственная любовь. И требует еще большего внимания, чтобы вас считали родителем всю жизнь дети, даже старые дети, нужно иметь очень развитое внимание, очень тонкий разум и великую мудрость, чтобы понимать на каждом этапе человека. Были детьми? Конечно. А у нас есть у многих дети? Есть дети. А вы уделяете внимание? Достаточно. Скорее всего, нет. Если вы идете гулять с ребенком, он вам скажет, смотри туда, собака какая. Ну, собака, ну и что? Там закуриваете сигарету, там, или думаете о работе, или там у вас телефон зазвонил. Я говорю просто о жизни. Какая бабочка, смотри сюда. Ну да, летают тут всякие бабочки, 100 раз уже видел. Это кажется чем-то неважным, верно? Я попытаюсь объяснить вкратце, почему это важно. Вы проживаете свое детство, мы с вами проживаем свое детство, неосознанно практически, согласны? Потому что разум не развит в детстве. Мы что-то помним, но мы прожили его неосознанно. Значит, что? Это можно вычеркнуть из опыта жизни? Нет. Вы обретете этот опыт, когда воспитывать будете детей. Все вспомните и осмыслите. Именно когда воспитываете детей, вы все осмысливаете и свое детство, добавляется. Если вы не уделяете внимания детям, вы не обогащаетесь знанием. Если всю жизнь только посвящаете работе, деньгам, обустройству, и некогда общаться, реагировать на их эмоции, на их красоту, на их разум детский, а он очень богатый разум детский оказывается, очень яркий разум. Если мы это упускаем, мы упускаем четверть своей жизни, из нашего опыта вычеркиваете. Можете считать, что у вас детства не было. 50%. Это очень важный фактор природы. Человек, то есть, проживает свое детство дважды. Первый раз неосмысленно, второй раз уже с детьми воспитывая, осмысливает. Очень нужно это осмыслить нам. Это ватсалья раса. То есть мы видим, что в рамках религии, так скажем, потому что божественный принцип, нужно сейчас сравнение провести. В рамках религии есть шанта, пассивное отношение с Богом. Итак, я иду на работу, я крест налагаю, или там намаз прочитал, все, пошел. Я отдал ему должное, теперь пошел на работу, все, это шанта. У тебя свой кабинет, у меня свой кабинет, все, я выразил почтение, и я свободен. Все, шанта. Долг выполнил, шанта. Я к тебе хорошо отношусь. Дасья означает, что человек посвящает служению, какое-то время служит Богу, или полное время, если он хочет, или какое-то время, но уже что-то активное делает, строит храм, или благотворительностью занимается, это тоже раса, та же самая, но божественная. Она приближает человека к чему? К дружескому расположению. Но вот эта раса, она сейчас практически отсутствует в мире религии, этот вкус. Это очень уже высокая ступень. Люди еще не утвердились на этом уровне, на дасе. Они все еще враждуют религии между собой за господство. А нужно научиться служению. Не нужно господству. Не нужно говорить, чья религия лучше, чья хуже. Нет такого понятия в религиозном мире, что лучше, что хуже. Какой класс лучше? Второй класс в школе или восьмой класс в школе лучше? Вообще не оцениваются классы. Это определенная ступень познания. То есть они все необходимы человечеству. Различные уровни религиозные, простые или сложные философские учения, они все необходимы для развития. И также и здесь. То есть сакхи-раса, она сейчас не познана, потому что люди не утвердились на уровне дасьи. А это означает, что в конкретном предложении, что друг другу никто служить не хочет. Смотрите внимательно. Этот принцип заложен в семье прежде всего. Между мужчиной и женщиной, потом отражается и мир религии, и мир экономики, и мир политики, и мир культуры, ведет соревнование, кто лучше споет, кто лучше выпендрится, выделится на сцене. Смотрите, идет конкуренция. В мире конкуренции живем. В мире философии то же самое, в мире религии то же самое. То есть мы еще не утвердились в дасе, поэтому семья должна строиться на принципе служения. Я не хозяин своей семьи, я слуга своей семьи. Отец – слуга своей семьи. Царь – слуга государства. Если он думает, что он господин, это проблема. Так, кто в доме хозяин? Нет, я слуга. Хозяев нет. Здесь все слуги. Хозяин только один. Это он. Это его вкусы, его устройство жизни. Должны уважать Создателя. Но мы пойдем, тем не менее, дальше. Ватсалья родительская, и в конце концов, пятая раса – это Матхурия. Матхур – слово означает сладкий, медовый, сводящий с ума. Матху – опьяненный означает, сводящий с ума. Это любовь супружеская. Она включает в себя все предыдущие, но имеет то, что необъяснимо, не поддается описанию. Например, говорится, с Богом тоже возможны такие отношения, супружеские отношения. От Него это исходит. Поэтому в ведах Бога не описывают только в единственном числе. Говорит, я один, но стану многим. Мир взаимоотношений, где есть Шанта, Дасья, Сакья, Вацалия и Матхурия. Поэтому, если вы откроете ведическую систему знаний, вы всегда увидите Бога в двух проявлениях. То есть он один. Но если говорить о взаимоотношениях, всегда там двое. Это мужское и женское начало в одном. Это Сита, Рам, Лакшми, Нараяна, Радха, Кришна. Это женская и мужская энергия вместе. Вот это вместе, говорит, одна душа, две формы. Это называется Бог. И этот принцип находится здесь. Все писания утверждают, что муж и жена — это одно тело. Две души, но тело одно. Например, ребенок, сын-дочь — это степень родства, верно? Дядя, тетя, бабушка, дедушка — это степень родства. А скажите, какая степень родства у мужа и жены? Никакого родства. Это абсолютно чужие люди. Это одно тело. Это не родственники. Это муж и жена — это одна сатана. Вот и все. Вот только так это определяется. Это уже одно тело. Одно тело означает, что если я беру вот этой части тела, причиняю боль, все тело будет реагировать. Правда же? Если кто-то из них несчастлив, несчастлив и другой. Они не могут быть счастливы теперь независимо друг от друга, как два сообщающихся сосуда. Подливаете в один, уровень воды увеличится и в другом. Уменьшается, уменьшается и в этом. Это называется муж и жена. И с другой стороны, они плывут в одной лодке. То есть у них одно направление жизни должно быть. Как вы думаете, нужно садиться в одну лодку, если у вас разные пункты назначения? Нет, правда же? Вот так же семья определяется. Какая цель жизни у вас? Совпадает? Объединяйтесь. Не совпадает? Зачем объединяетесь? Кто-то вообще обсуждает эти темы сейчас в современном мире? В ЗАГСе спрашивают вас об этом? Цель жизни у вас совпадает? Ну, неважно, расписывайтесь. Если что, разведетесь. Здесь же, в ЗАГСе. Если не совпадут цели жизни, потом разведетесь. Это не обсуждается, это не обучается, это не рассматривается, это считается ненаучно. Уж как повезет, правда? Может повезет, а может не повезет. На свадьбах все старшие поднимают бокалы за молодых, правда? И со слезами на глазах говорят, будьте счастливы. И сами плачут. Может быть, вам повезет, а может быть, нет. Никому, конечно, не везет, но вам, может быть, повезет. Все же знают, к чему ведут эти отношения. То есть, эти отношения Матхурия сладкие только тогда, когда отсутствует полностью эгоизм. Это самые чистые отношения должны быть. Ну вот ко мне иногда приходят молодые пары, говорят, благословите, мы любим друг друга и решили пожениться. Ну, они такие, знаете, вот у них такие улыбки большие, такие счастливые они все. Счастье. И благословение просят. Но я же старший. Я на них смотрю, и у меня никакой улыбки не появляется. У меня слеза наворачивается на одном глазу. Я не показываю, конечно. Потому что я же вижу, что будет дальше с ними. Это любовь крайне эгоистическая. Я уже знаю, что будет дальше. Они причинят очень много беспокойств друг другу. И неизвестно, выживут ли они вместе еще или нет. Будет ли это семья, нет. Моя жена, она вообще эксперт в этом смысле. Она не молодая, она большой эксперт в этих отношениях. У нее интуиция великая на этот счет. Она знает, насквозь видит отношения мужчины и женщины. Сразу взгляд бросит и сразу говорит. Вот мы с ней идем по улице. Я вижу группу молодых девчонок. Ну, незамужних. Как это определяется? Ну, незамужние, они бегают и хохочут. Группами. Если видеть вот группу девчонок, которые бегают и хохочут, это незамужние. Потому что замужние уже не хохочут, они уже не так веселятся, они уже более сосредоточены, у них бремя, там дети и прочее, там муж, отношения, они все погружены в какие-то серьезные мысли. А незамужние, психология там бегать и хохотать. Так они одновременно привлекают и парней к себе одновременно, естественно, и одновременно вкус жизни чувствуют, в центре внимания. То есть такая психология девочек. Но я ее спрашиваю, вот они там хохочут, в коротеньких юбках, там что-то не обсуждают, там глазами стреляют туда-сюда и бегают куда-то по улице. Я ее спрашиваю, жену, говорю, посмотри на них. Говорит, ну, и что? Ну, говорит, смотри, вот тут 5-6 человек, девчонок. Скажи мне, кто-нибудь из них готовится стать матерью, думает об этом? Посмотрела, сказала, нет, ни одна об этом не думает. Они станут матерью случайно. Они это поймут случайно. кажется, буду матерью. Вот так это произойдет. Они вообще это в расчет не принимают. Не думают об этом. О своей природе, предназначении не думают. То есть, смотрите, они пытаются стать матерью, минуя. То есть, получить вкус жизни, вот эту любовь, минуя ватсали расу, сакхи расу и даси расу. Служить не буду, мне будут служить. Дружить буду, пока меня понимают. Заботиться зачем? Бить, вот что важно. Не отрицают все предыдущие. Может быть, есть шанта, и сразу хотят в мадхурю шагнуть. Такая странная картина. И тут нужно отметить одну вещь, что вот эта любовь в мадхуре становится сладкой тогда, когда человек проходит через все эти этапы, имеет их уже. Как мы сегодня говорили в одном хорошем месте, ну, министерство на самом деле. Мы говорили о женщине, которую никогда не бросит муж. Они спросили об этом. Я сказал, записывайте 5 пунктов. Если вы освоите эти 5 правил, 5 всего лишь ролей женщины, вас не бросит ни один мужчина никогда. Никакой муж. Даже об этом думать не будет. Сказать об этом? Хотя это секрет вообще, на самом деле. Это только для министерства. Ну ладно, для страны можно, столица все-таки, ну скажем, публично, да, сказать? Ну ладно. Для женщин, да? Мужчины, закройте уши, потому что это мужчины должны знать. Мужчины все равно это помимо ушей пропустят, понятно, но женщины запомнят. Итак, женщина в 5 ролях должна предстать перед мужем. Тогда будьте уверены, что он будет сосредоточен на вас всю свою жизнь. Даже думать о ком-нибудь. Первое. Это роль жены. Кто такой жена? Кто знает? Ну, что такое женщина, мы немножко догадываемся. Так, у него такая форма, вот такой характер. Ну, о психологии я сегодня не говорю. Это обычно я говорю о психологии мужчин. Сегодня я вот решил с другой точки зрения обсуждать тему. И женщина, вот она такая, она более глубоко устроена, более чувствительна, более противоречива внутренне. Ей труднее принимать решения поэтому. Вот она говорит одно, подумает другое, делает третье. Женщина за рулем знает, что такое. То налево, то направо, то середина не знает, куда она пытается. То есть всегда непредсказуема в этом смысле. Любой водитель знает, что если женщина приходит дорогу, сразу тормозите. Потому что она начнет метаться по дороге. Ее психология двойственна всегда. А мужчина, вот он ровно идет, он будет идти. Вот можно рассчитать траекторию и объехать его. А женщина, она может прям туда или сюда, и вот тут нужно тормозить, просто тормозить, остановиться. Легче перепрыгнуть, чем обойти, говорится. Это женщина. Но жена это другое. Жена это та, которая знает цель жизни мужа и напоминает ему об этом. Это друг. Вот это жена, это ее обязанность. Не женщина, не просто женщина. Она заботится о его репутации, о его успехе в жизни, потому что его успех – ее успех. Так она помогает, стимулирует его, вдохновляет достигать высоких каких-то результатов в жизни, в карьере, в духовной жизни, где угодно. Зарабатывание денег – она вдохновляющая сила. Она будет говорить о долге. Нужно то, нужно это. Дорогой, не расслабляйся. У нас дети растут, денег нужно больше. Образование, школа, скоро институт, скоро то, скоро все. А мужчина об этом не думает сам по себе. Я по себе знаю это. Мы приехали в Петербург с женой когда-то. У нас родился ребенок. У нас ничего не было. Снимали квартиру, и был только 2 чемодана было с нашими вещами. Все. Ничего не было. Нам подарили какие-то пеленки для ребенка. И жена говорит, куда положим? Нет ни кроватки, ничего. Так, я думаю, значит, хорошо, я же мужчина, принимаю решение. Так, вот табуретка есть, хорошо, чемодан есть. О, чемодан, крышку открываем, кроватка. Застилаем, о, как хорошо, смотри. О, как раз умещается, прекрасно, все, я решил вопрос. Ребенок живет в чемодане. Жена принимает, ну ничего другого нет, чемодан, хорошо. Все, я решил вопрос, понимаете, решил, мне так кажется. А на самом деле вопрос не решен, потому что ребенок растет. И уже он быстро растет, причем маленький, он быстро растет. Уже через неделю она говорит, проблема недостаточно. Я говорю, почему недостаточно чемодана? В чемодане очень хорошо. Он заменяет полностью кроватку. Он говорит, ну, растет, не помещается в чемодан уже. О, действительно проблема, смотри-ка, не помещается. Как-то я об этом не подумал, что так быстро дети растут, а? Странный ребенок, очень быстро растет. Я подумал, а, понятно, по диагонали поместится, вот так, о, все, решил проблему. Это мужчина, а вот это женщина. Женщина, если вы приносите деньги домой, скажем, 10 тысяч долларов вы заработали, вы скажете, о, деньги есть, правда? Есть деньги, ну что? Как жена смотрит на них? Денег нет. Разве это деньги? Она уже знает, что с этими деньгами. Уже денег нет, уже не хватает. Она только посмотрела, уже не хватает денег. Это разная психология, разный разум. Так, мужчина и женщина. И вот жена – это вот такой друг, который стимулирует мужчину в развитии, в достижении, чего бы то ни было. Если жена духовная, то она и духовная. Если материалистка, она будет в материальном смысле ему помогать. Вот вдохновлять, чтобы он достигал больше, больше, больше. Ну, жена-материалистка, она эксплуатирует. Это отдельный разговор, опять же, в недостатки не пойдем. Вот пока о функциях. Первая – жена. Второе. Когда муж находится в разбитом, слабом положении, он же воин, да? У него же там поле деятельности, иногда по голове ему достается от жизни хорошенько. И он приходит домой разбитый, разочарованный, неудача у него в жизни какая-то. Он может потерять состояние на работе, допустим. Его могут снять с должности, сократить по штату. Сейчас вот в Астане готовится сокращение по штатам, колоссальное вообще. Сокращение штата. Сейчас люди сильно напряжены в этом смысле слова. Что будет? Уже вот-вот на днях принимается решение. И вот такое может случиться с мужем, да? И он приходит домой в таком состоянии. Тогда жена в какой роли пристает? Мать. Она становится для него матерью тут же. Я только вижу, что он слабый, становится беспомощный, разбитый, в депрессии какой-то человек. Все, она мама, заботливая мама, ничего говорить не нужно. Понимает все без слов. Но если муж разгневан, как тигр или как лев, знаете, что написано в ведах? Любящий муж, слушайте внимательно, женщина, любящий муж в гневе может убить собственную жену. Это опасно. Мужа гневать нельзя сильно. Если муж разгневан, в какую роль входит женщина? Дочь. Все послушно, дочь. Тут же послушно, дочь. Не так, что муж разгневан, она тоже достает меч, щит и вперед. Или скалку берет. И в ответ. Нет, называется, она вредит тогда мужу. Она просто побуждает его еще больше гневаться, еще больше раздражаться, еще больше вреда ему наносит. Нет, она тоже становится послушной дочерью, все. Когда отец гневается, дочь никогда не будет спорить настоящий. Четвертая роль. Если муж забывает выразить внимание жене, а он будет забывать это делать, я вам гарантирую, в силу мужской природы. Например, мужу непонятно, мужчине, зачем женщине часто говорить о любви. Чем? Уже и так уже сказано, правда? Просто сказано. Есть свидетельство о браке. Подтверждено уже печатями и подписями. Зачем она ждет какие-то еще доказательства? Вот, есть доказательства, все, документ. Это мужской разум. Это он будет забывать. Поэтому веды говорят, ему нужно напоминать, чтобы он уделил внимание жене. Покупал подарки какие-то, там, одежды. То есть ему нужно напомнить об этом. Есть наставление, чтобы мужчина не забывал об этом регулярно. Но он будет забывать все равно, как мы сказали. 8 марта, ух ты, вот это да, лучше домой не появляться сейчас. Забыл цветы купить. Это мужчина, вот обычно там. В этом случае, если мужчина вот так вот прошляпил, так сказать, какое-то внимание, ну искренне, ну что жена должна делать? Пошел вон из дома, больше тебя видеть не хочу. Нет, она должна стать сестрой. Сестра имеет другую природу по отношению к брату. Ей не нужно много внимания от брата. Малейшее внимание, она полностью счастлива, сестра. Сестра и брат такие отношения. У меня есть сестра. Чаще всего я никогда ничего не привожу, никаких подарков. Потому что она старше, я забываю об этом. Она обычно мне что-то покупала. И мне нужно вот напрячь ум, чтобы понять, что нужно что-то привезти. И я часто приезжал домой, а мать мне говорит тихонько, ты сестре-то что-то привез? Ну, то есть, вот матери привез, отцу привез, а ты говоришь, а сестре? Я говорю, нет, ничего не привез. Слушай, ну что-то надо, ну ты же приехал, ну хоть что-то вот подари. Я там пошарю, о, ручка есть у меня. Ручка. Ну, просто ручка. Вот тебе ручка. естественно, она всем потом показывает ту ручку и говорит, тут брат подарил. Она полностью довольна, эта сестра. И в случае, если вот муж допускает такие оплошности, то вот тут сестра на этом месте. И, скажите, какая пятая роль? Последняя. Не первая, последняя роль. Именно. Для мужа жена может быть любовницей. Она знает это искусство. Что нужно еще мужчине, скажите? Что там нужно еще? Да. Исполнение всех желаний. Это для женщин мы говорим, так? А теперь какой должен быть мужчина, чтобы женщина уважала его всю жизнь? Не так, что уважала когда-то, он был таким, знаете, орлом, а потом этот орел перья где-то потерялся. Лежит на диване, как бревно, если его пилить не будешь, то вообще ничего делать не хочет. Воткнется в телевизор вообще, и скукота с ним. Пристрелился пить или куда-то уходит постоянно, интерес потерял. Как в этом случае? Мужчина теряет свое положение, как бы уважение. Три вещи делают мужчину очень сильным, могучим и великим. А если мужчина муж великий, женщина не будет ни о ком другом думать. И очень важно, чтобы муж стал великим человеком. Я расскажу это в трех простых вещах, о которых можно сделать диссертацию научную. Но сейчас я коротко это выражу, у нас нет столько времени. Первое. Целеустремленность. Я напишу просто цель. То есть мужчина, не знающий цели жизни, это не мужчина. Есть другое название этого уже. Это не мужчина. В Петербурге я видел одного человека, молодого достаточно. У него голова бритая, такая кожаная куртка там, цепь какая-то у него висит, там шпоры на ботинках, в обтяжку такие у него черные штаны тоже кожаные. И вот тут такой гребень у него, посередине головы такой, разноцветный, радуга там, оранжевый, там желтый, зеленый, синий, вот такой у него волосы. Вот он ходит, сигарета у него, вот он так ходит, значит. Это мужчина, как вы думаете? А кто? Есть специальное санскритское выражение, слово, описывающее таких людей. Джада. Перевод – придурок. То есть, либо он мужчина, либо он придурок. Вот в чем проблема мужчин. Если он не знает цель жизни, он становится придурком. Что его делает придурком? Он волочится за каждой женщиной. Он начинает о себе что-то воображать. То есть, разум теряет мужчина. Любой. Но если знает цель жизни, он становится сильным, целеустремленным, занятым полезной деятельностью, ответственным человеком. Вот это уже мужчина. Так. Вы можете полагаться как-то, строить с ним отношения, жизнь строить. Это прежде всего цель. Если нет цели жизни, будьте очень осторожны, женщины. Этот мужчина по природе будет предателем. Обязательно. Говорит, ну вот, раньше так, а сейчас мне все изменилось. Что я могу поделать? Ну, жизнь такова. Прощай, дорогая. Цель жизни должна быть четко определена с самого начала. И женщина является помощницей в достижении этой цели, в этом ее предназначении жены. Второе. Это смелость, отвага. Другое качество великого мужчины. Смелость. Он должен быть бесстрашным в достижении цели. Высокая цель требует бесстрашия. Определенного героизма. То есть мужчина, видите, он становится героем. Придурок нет. Дурак это предатель. Это другая уже ипостась этого мужского пола. Поэтому так важно мужчине иметь холодный разум именно. И вот этот вот не расставившийся такой разум похотливый, когда подсматривает там за женщинами, думает о каких-то отношениях, там любовник себе заводит, там где-то что-то выпьет, там где-то что-то там съест, кого-то там обманет. А именно иметь цель жизни и иметь вот эту смелость идти высоким путем. И третье качество, которое его делает великим, это щедрость. Вот это путь к величию, богатству и славе для мужчины. Жадность никогда не сочетается с величием. Если вы видите жадного человека, знаете, он никогда великим не станет этот человек. Никогда не будет иметь поддержки и репутации в обществе жадный человек. Знаете, что написано в древних книгах по поводу жадности? Вы подходите человеку, привлеченный его красотой. У него прекрасная кожа, прекрасные волосы, прекрасное красивое тело. Подходите ближе, поговорите с ним. И вдруг замечаете, что на щеке у него маленькое пятнышко белой проказы. Вы пример даете в Ведах. Это маленькое пятнышко проказы внушает отвращение ко всему телу. Вы сразу пятитесь назад. Подходите к великому человеку, а там элемент жадности. Вот точно то же самое. Вы все сразу отвергаете. Это не совмещается с величием. Мужчина не должен быть жадным. Поэтому в древних книгах говорится, что муж или мужчина, муж, такое слово, знаете, сильное слово, он должен более думать о благе других людей, даже больше, чем о собственной семье. Вот что делает ее великим, и жена должна понимать секрет этого величия. Женщина будет по своей природе говорить: домой, сюда неси. Тут дети, тут надо, тут то, все, надо, 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 больше, больше. А мужчина говорит: нет, туда тоже надо. У него вот еще такая роль есть. Его природа такова. Как мой отец, я помню это с детства, я почему-то запомнил вот этот эпизод. Но он любил иногда готовить. Иногда он часто не готовил, обычно мать готовила. Иногда он готовил сам, пир устраивал просто. Он готовил потрясающим образом. Он знал узбекскую кухню. Не буду говорить, что он готовил. Он не был вегетарианцем, поэтому не буду перечислять, что он готовил. Я вегетарианец, потому что не буду погружаться в это настроение. Но он готовил много. И мать всегда говорила: ну куда ты столько готовишь? Кому? Нас всего четверо. Ты, я и двое детей, и все. Подожди. Всегда была одна и та же картина. Всякий раз мать то же самое говорила. Он говорит: подожди. Не лезь, не мешай. Потом. Ровно половину из того, что он делал, брал на большое блюдо под нос, вот так вот с горой, и шел по соседям. Все раздавал. Делал мой отец. И мне это очень нравилось, помню, в детстве. Мать смеялась: ну, у нас, говорит, так не принято. Говорит: а вот, у нас так принято. Он угощал всегда гостей, любил угощать гостей. Это щедрость называется. И мой отец, его любили все соседи всегда. Всегда он был другом для каждого. Его уважали за это. Он никогда не был жадным. Когда он увидел, что у меня тоже нет тенденции к жадности, он сказал: это очень хорошо. Никогда не будь жадным. Я очень помню его наставление. Это ценное наставление. Я очень благодарен, что мне это сказал вслух когда. И сейчас мне это помогает, качество, которое дал мне отец. Итак, это для мужчины, всего видите несколько правил. И для женщин более сложная картина, конечно же. Больше искусства требуется. Более трудная роль отводится ей в жизни. На самом деле, быть женщиной – это самое трудное, что может быть в жизни. Опять же, написано в Махабхарате. Это самая трудная роль – быть женщиной. Сочетать 75. Это женщина себе переживет больше боли, больше страданий в жизни, чем мужчина. Потому что она глубже все переживает по своей сути. Итак, теперь я хочу показать слайды, потому что без вот, показа это будет незавершенная тема. Она уйдет в несколько бытовые такие интересы. Нам нужно возвысить ум сейчас, чтобы научиться решать проблемы. Просто так проблемы не решатся, если мы просто запишем какие-то пункты. Нам нужно получить заряд сейчас с вами. Некой такой более тонкой, могучной энергии разума, чтобы привести это в практику, воплотить. Давайте сейчас перейдем к этой части. Нужно будет стол вот этот сдвинуть влево подальше. Этот экран, то есть доску тоже сдвинуть в эту сторону. Итак, не забывайте, что мы обсуждаем тему семейных отношений с позиции рас и вкусов. Такая сегодня у нас тема. И для этого нужно знать абсолютную природу жизни или абсолютную истину. Вот я вам покажу сейчас слайд-шоу на тему этих вкусов и три аспекта абсолютной истины. Три единые абсолютные истины. Thank you. наша тема, три аспекта абсолютной истины, и затем мы переходим к осознанию расы. Достигаются эти аспекты через медитацию, через глубокие размышления. Настроимся сейчас, успокоимся с вами, расслабимся немножко. Первый. Начинается медитация с безличного брахмана. Представьте себя ослепительное сияние солнца. Энергия, безграничная, могучная энергия, поддерживающая жизнь. Это безличный брахман. Из этого сияния мы не видим формы солнца. Мы можем не видеть вообще ничего. Он поглощает все, все наши чувства, разум, он проникает внутрь, он вовне. Это некая божественная сила, энергия, которая заполняет все. Безличный брахман. Все растворяется, вся двойственность. Понятие плохого, как эта страсть человеческая уходит. Невежество животное уходит. Отстраняемся от всего этого. Мы не животные, мы не просто какие-то гневные, страстные люди, наполненные какими-то властными желаниями, похотью или вожделением. Мы часть Духа. И это поможет нам через сосредоточение на пространство, бесконечность пространства и времени. Как еще понимают безличный абсолют, как космическое пространство, безграничное время, вечность. Представляете себе вечность? Так думаем, что мы не земные жители, мы жители Вселенной, где безграничное пространство, миллиарды, миллиарды миль пространства, бездонные пропасти здесь, наполненные Вселенными, планетами, как пыль в воздухе, границ этому нет. Во времени Вселенная существует триллионы, триллионы, триллионы. Это лишь миг вечности, говорится. Нисколько не влияет на вечность. Тяжелость времени. Так, наше сознание растворяется в вечности. Все эти перемены нас больше не затрагивают. Ум поможет нам это почувствовать. Нет ни жары, ни холода, ни друзей, ни врагов. Нет двойственности. Есть только вечность, ослепительное сияние брахмана. Теперь мы должны пойти глубже. От вечности вглубь себя, через память, знание и забвение. Мы поясним. Вглубь себя можно пойти тогда, когда мы должны что-то забыть о себе, что-то вспомнить и что-то знать. Кто-то мужчина, кто-то женщина, забудьте сейчас об этом. Это духовное существо, нужно придать это забвению. Помните, что вечное существо, только что мы слышали об этом, часть брахмана. И у меня есть вечное бытие, вечная форма, вечная деятельность где-то. Пойдем дальше. Аспект второй, параматма. Когда мы идем вглубь себя, там в глубине мы найдем не только свое духовное существование, но и Бог в сердце откроется нам. Параматма означает Бог в сердце, сверх душа. Атма означает душа, пара означает сверх. Так мы видим, что это имеет локализованный аспект. В сердце каждого живого существа находится один и тот же Бог. Один и тот же сверхразум, сверхсознание. Наблюдает, дозволяет, санкционирует, поддерживает память и забвение. Эти энергии исходят изнутри сердца. Сарвасти, чахам, хридиса, невишта, матастам, ретирам, гьянам, апоханачам. Находится в сердце каждого живого существа. От него исходит память, знание и забвение. Источник знания, глубоких духовных реализаций изнутри сердца человека. Человек постигает все изнутри собственного сердца. Когда мы видим бесконечное разнообразие мира, которое поддерживается параматмой в ядре каждого атома, сердце каждого живого существа. Смотрите, сколько разнообразных форм в этом мире, созданы из одной и той же субстанции материи, на поддержке в разных качествах сверхсознания. Есть элемент земли, стихия. Элемент воды. Стихия воды. Элемент огня или света. Есть элемент воздуха. Есть пространство. Больше всего пространства во Вселенной. Чуть меньше воздуха. Еще меньше огня, еще меньше воды и совсем немного земли. И мы видим их прекрасные природные комбинации. Смотрите, какой разум творит из них вот это все разнообразие, которое как будто бы действует само по себе, без какого-то вмешательства. Это поражает воображение художников, психологов, физиков, химиков, любых мыслящих людей. Когда только вы начинаете размышлять, вы начинаете поражаться, удивляться. Какой великий разум, как Эйнштейн. Его нельзя постичь, можно только встать на колени и снять шляпу. Только восхищаться остается. И гармония всегда во всем, смотрите. И в покое, который мы видим на этом изображении. И в проявлении разрушительной силы, от которой захватывает дух. Такие стихии бывают. Или ядерный взрыв, представьте. Тоже есть своя гармония, своя красота, поражающее воображение. Сознание красоты, гармонии, энергии Бога во всех проявлениях. То есть, когда вы осознаете эту сверхдушу в сердце и повсюду, там приходит вкус жизни, удивление, восхищение, изумление, иногда страх, потому что красота — это временно. То есть эмоции, вот эти переживания, которые мы чувствуем, приходят от этого великого знания. И главное, приходит любовь к этой красоте, любовь к гармонии. Желание поддерживать эту гармонию, не разрушать ее. Третий аспект Бхагаван называется. Так был Брахман, Параматма, теперь Бхагаван. Бхагаван означает осознание наивысшего могущества и все привлекающей личности. То есть Бхагаван означает личность. Почему мы с вами личности? Источник личностный. Отец личность, мой. Его отец тоже личность. И тот тоже. А кто первый отец? Тоже личность. Это не атом, не молекула, не микроб, не инфузория туфелька. Это личность, верховная личность, источник других личностей. Или Бхагаван, который присуща безграничная красота. Это первый атрибут, красота. Сила, безграничная сила. Безграничное знание. Знает каждый атом во всех мирах. Божественный рассудок. Слава. Безграничная слава. Безграничное отречение. Он не привязан ни к чему в этом мире, хотя является источником всего. Полностью свободный, отреченный. И богатство, безграничное богатство, которое мы наблюдаем, Айшвария этой вселенной. Эти атрибуты, которые мы перечислили, красота, слава, богатство, знание, сила, отречение, шесть. Это атрибуты любой личности. Мы тоже имеем некоторую красоту, некоторое знание, некоторое отречение, некоторую силу. И вот насколько мы обладаем этими достояниями, настолько мы привлекательны в этом мире. Чем богаче, тем привлекательнее. Чем красивее, тем привлекательнее. Чем больше знания, тем более привлекательнее. Чем более отреченный, тем более привлекательнее. Но кто такой Бхагаван? Обладает этим в безграничной степени. Все привлекающие. Так его описывают веды. Личность Бога. Итак, эти достояния, они предназначены для чистого обмена любовью с Верховной Личностью. Так мы же с вами копим богатство для чего? Чтобы поддерживать нашу любовь, нашу семью. Нам нужны атрибуты любви. Красота, слава, деньги, успех в жизни – это лишь для того, чтобы поддерживать любовь, а не предназначены для обмена любовью. Раса нейтралитета, мы говорили, пассивная любовь. Это божественная раса, вот она. Деревья, корова, вот этот лотос, вода, воздух, флейта, гирлянда. Все эти атрибуты находятся в расе нейтралитета, пассивной любви. Вашим услугам. Всегда ваш. Здесь тоже есть такая раса, смотрите. Это разные формы жизни, но у них есть нейтральное отношение, любовь. Не та любовь человеческая, другая любовь. Нейтральная любовь. Мир означает. Вот он ее тянет за косу, а она любит его все равно. Вот такие милые отношения. Разные виды жизни могут жить в мире благодаря пассивной любви. Видите, котенок дружит с утенком. Собака может дружить с кошкой. В пассивном состоянии. В активном они агрессивны будут, а в пассивном мирны. Другая раса, служение, активная любовь. Хочется что-то давать, делать, угощать, служить. Смотрите, какое благоговение перед своим идеалом. Какая совместная молитва. Какая преданность, смотрите. Раса служения. Я твой навеки. Я хочу выполнять все твои желания. Приказывай мне, я твой слуга. Какое счастье. Дружеская раса, равноправная любовь. В духовном мире это есть. Это отражается и здесь. Мы вместе, видите? У нас одинаковые косички, одинаковые бантики, одинаковые венки, одинаковые рубашки. Мы вместе. Равенство и братство. Чувствуете? Это проявляется и в животном мире. Это пронизывает все формы жизни. Сверху вниз. Они о чем-то говорят, видите? Обсуждают какие-то темы важные. Родительская раса, покровительственная любовь. Если я тебя не накормлю, ты умрешь с голоду. Если я тебя не одену, ты будешь ходить, плохо выглядеть. Я должен тебе заботиться. Одень это, съешь вот это. Учись, пожалуйста. Не шали слишком много. Но будь хорошим мальчиком. Я забочусь о тебе на каждом твоем шаге жизни. Моя неотъемлемая часть, мать думает. Мой ребенок. Проявляется здесь эта раса. Любовь, поддерживающая жизнь при любых обстоятельствах. Мать может отрезать свою плоть, чтобы накормить ребенка. Жертвует чем угодно ради него. Очень могущественная сила. И благодаря этой силе поддерживается все живое. Это раса родительская. Супружеская раса, всепоглощающая любовь. Здесь все важно. Отношения поддерживаются просто улыбкой, уголками глаз, намеками, мягкими движениями. Непостижимые вещи. Самое сердце. Оттуда божественная раса. Мы вместе навеки, правда? Будем жить счастливо, умрем в один день. Все так хотят. Это тенденция супружеских отношений. Неразлучная пара должна быть. Никогда не разлучаться ни при каких обстоятельствах. Но как эта любовь поддерживается? Встречей, разлукой, встречей, разлукой. Так оно углубляется постоянно. Разлучаясь, не чувствует еще большую любовь. Встречаясь, еще большую любовь. Встреча, разлука, встреча, разлука. Видите, какая парочка. Тоже есть своя крыша. Цель в жизни определенная. Как-то не понимают друг друга, ведь. Но у них неосознанно это, а человек может осознать эти божественные энергии в себе. У нас есть и животные энергии, есть и божественные энергии, но нужно осознать также божественные силы, которые нас связывают. то есть эти странствия нисходят из духовного мира. Здесь на картинке изображен духовный мир вверху. Вот видите, там мужчина и женщина стоят под деревом. Это духовная любовь, божественная любовь. Мужское и женское начало исходит оттуда. Но она отражается в реке желаний, вот эта синяя река. Desire написано по-английски, желание. И в этих материальных желаниях человеческих она отражается в это сложное дерево внизу, баньяновое. Хитро переплетенная карма, запутанная сложная жизнь. Изначально она ясна и чиста. То, что мы видим, это тоже проявление любви в этой мире, но уже искаженное и приносящее нам беспокойство. Почему? Временный хозяин, временный друг, временный ребенок, временный супруг. Вот в чем недостаток наших отношений. Они временные. Мы должны знать следующие этапы жизни, куда мы идем с вами, чтобы сильно не страдать в этом мире. Все, что мы имеем, мы потеряем рано или поздно. То есть эти миры пронизываются этой божественной энергией. Вот тут нарисована картинка духовные миры. И вот небольшая часть слева внизу — это материальный мир, покрытый тьмой невежества, где нужно знание, чтобы понять, кто мы, где живем и цель жизни. Эти формы божественные, качества божественные, имя божественное. Даже как мы любим повторять имена возлюбленных, как же Веда говорится, повторять имена Бога. Вы развиваете любовь к Нему. Эта любовь обогатит вашу семью, общество, деятельность, дружбу. Все ценности восстановятся изначально чистыми. Это век Кали олицетворяет такую плохую погоду. Но если вы повторяете имя Бога, то вот луч света падает и проясняет вашу жизнь. Или зонт раскрывает, и вы защищены становитесь. Это единственный метод гармонизации века Кали. Не медитационная йога, не жертвоприношение, не храмовое поклонение сейчас неэффективны. Только воспевание, только воспевание, только воспевание. Видите? Имен Бога. Арир нама, харир нама, харир нама, ива кевалам, калау насти, ва насти, ва насти, ва гатир, аньятха. Этот железный век вражды, ненависти, для достижения самосознания. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме воспевания святых имен Бога. Брихат Нарадия Пурана. 5500 лет. Тексту. Вот это предсказание нынешнего времени, что сейчас это становится методом юга-дхармы, методом очищения. В семье очень тоже важно применять это. Вместе петь имена Бога всей семьей, есть освященную пищу. Здесь Харе Кришна мантра написана. И конец. А кому понравилось? Хорошо. Спасибо. Теперь ставим время на вопросы. Что хотите узнать глубже? Что хотите спросить? Любые темы, которые вас заинтересовали. Семья. Я могу ответить позже, если не будет никаких вопросов. Если это интересно, да?
Падчерица, вы знаете, да? Это супруга моего с первого брака, дочка. Вот мне хотелось бы гармонично ее с ней побыть, то есть полюбить. И у меня в семье, я так думаю, что будет еще лучше. Гармония. Как ее полюбить?
Это ваша дочь?
Нет. Мужа, с первого брака.
Мужа. И вы хотите ее полюбить?
Я так считаю, что может быть вся проблема может быть от этого, что я не могу ее принять, полюбить.
Есть такое понятие, как природная вражда и приобретенная вражда. И вот то, о чем вы спрашиваете сейчас, это относится к природной вражде, неприобретенной. Природная вражда – это, например, теща и зять. Теща по природе не любит зятя. Ей кажется, что он слишком жесток к дочери. Ей кажется, что нужно быть нежнее, мягче, больше любви для ее дочери. Она вступает с ним в конфликт, потому что ее природа такова, что она не боится развода дочери и зятя. Теща не боится развода. Она считает, что мы проживем без него. Я заменю кого угодно своей дочери. Я самоотверженная мать, все в порядке. А тесть боится развода. Он так не думает. Вот тесть уже не хочет, чтобы они развелись. Он как-то это как бы гармонизирует эти вещи. Есть очень много примеров, когда теща, она разбивает семью дочери. Непреодолимое препятствие становится. Также вы говорите, пачерица. То же самое. Есть, естественно, неприязнь, ревность. То есть муж любит дочь, но свою дочь. Для меня она чужая. И это внимание, которое я хочу получать, он отдает эту нежность ей. Она делится как бы на эти вещи. То есть, естественно, женщина начинает не любить эти отношения. Это называется природная неприязнь. А есть приобретенная. Приобретенная означает, что мы обманываем друг друга. И когда мы обманываем друг друга, возникает неприязнь, недоверие и вражда. Обман какой-то замешан. И та, и другая вражда устраняется, говорится в ведах, если мы следуем трем правилам. То есть, смотрите, вот есть природа, это материальная природа, так? Биологическая природа. А есть еще природа души. Вот о чем мы сегодня говорим. Мы пытаемся пробудить интерес к природе души, чтобы гармонизировать наши материальные недостатки, уже присущие нам. И три правила, которые развивают духовные отношения. С любым человеком устраняется любая вражда. Первое правило. Давать дары, принимать дары. Раз. И как просто. Но это нужно делать регулярно. И от души. Качественно это делать. Второе правило. Угощать вкусной освященной пищей и принимать также приглашение. Отведывать вкусную освященную пищу в ответ. То есть, когда обмен пищей очень могущественный, обмен любовью идет. Вы готовите с любовью, не просто готовите, и отменную чистую пищу готовите, освященную. И третий, самый важный обмен. Раскрывать свой ум, сокровенные вещи, и выслушивать также сокровенные вещи с доверием до конца. Умение слушать самое важное, считается. Если вы так будете делать, вас будут любить все. И вы постепенно также полюбите людей.
У меня вопрос. Здравствуйте.
А я вас не вижу. Ага, пожалуйста. Пожалуйста, я вижу.
У меня, значит, вопрос. Дети и деньги.
Дети и?
Деньги. Значит, у меня ситуация старшей дочери 12 лет. А в неделю я ей как-то там, ну, там небольшую сумму выделяю, которую считаю нужной. А, ну, периодически у меня пропадают просто деньги. Я пытался разговаривать, говорил как-то там. Но она уже как бы девочка такая, рослая, взрослая, и там подружки у нее лет по 15, в общем. Ну, как бы понимаю, что ей, может быть, не хватает, но просто я так посмотрел, какая бы сумма ни была, она все равно ей мало. Вот где грани, и как вообще и наказывать, не наказывать. И...
Когда у девочки проявляется взрослая природа, а взрослая природа это именно созревание сексуальной энергии, то ее природа меняется на женскую, что означает? Ей будет всегда мало того, что она имеет. Это просто материальная женская сторона. Как в сказке о золотой рыбке, помните? Разбитое корыто, потом изба, потом Да, и в конце концов эти все заканчивается снова разбитым корытом. Это вот обычная материальная сторона женщины. И детей приучают, как только что мы говорили, к любовному обмену. Не просто к удовлетворению их желаний, эгоизм, да? А к любовному обмену. То есть давать дары и принимать дары тоже. То есть вы даете ей дар какой-то. Ну, в форме денег это не самый лучший дар, конечно. Но ее нужно приучить к другим ценностям. Если ценность... Как? Возможно, еще не поздно. Я думаю, еще не поздно, ей 12 лет только. Ну, то есть родители об этом обычно заботятся. Как вот мы же в детстве, как? Мы же дети, мы все для себя, верно, привыкли. Ну, а мать мне говорила, или отец, а ты подумал еще вот о матери или об отце? И все же тебе. У тебя еще сестра есть, еще есть братья, еще есть друзья. То есть нас учили что-то отдавать при этом. Мы тогда брали деньги у отца без спроса, покупали ему подарок и дарили ему. И ему нравилось, что у него так иногда крадут деньги. Если для отца это... Для себя, верно?
Для себя.
Недостаток обучения. А то же он проявился, видите? Оказывается, было упущение определенное. Не приучили к этому обмену. Детей приучают к обмену. Нет, нет, обмен. Не так, не так, что вот я готов любое желание выполнить. Нет, но я также готов что-то принять. Любовь цена. Не деньги, а любовь цена. Вот какие ценности нужно прививать. Вот это обмен должен быть обязательно. Приучайте к обмену. Принимать тоже необходимо. Если отец все время говорит, нет, нет, ничего не нужно, все только для вас. Это неправильно. Нет, тоже я готов принять дар от вас. Любое проявление любви ценим, принимаем. То есть нужно восполнить этот пробел обязательно. Не заставить, нет, нет, нет. Нужно вовлечь в этот обмен. Нужно обсудить это вот в семье, с женой, эти ценности, обсудить, примеры какие-то в жизни привести. Нет, нет, в обмен нужно. Не нужно сейчас делать замечания, она уже так вот себя ведет. Теперь нужно дать ей что-то большее. Пришло время. Значит, нужно сначала осмыслить старшим это все. Понимаете, да? Осмыслить эти ценности, а потом привить детям. Она, конечно, будет говорить, что не буду перед старшими. Всегда скажет, она же слабее. Нет, нет, больше не буду. Она сама это поверит, когда увидит старшего. А потом чувства берут вверх, она снова это делает, видите? Говорит, нет, нет, больше не буду. Я поняла, поняла. А потом снова это делает. Это же девочка, она же неисправима. Наставлениями неисправима женщина, девочка. Она исправляется только любовью. Вовлекает ее в обмен, чтобы она любила отца, любила мать, любила, умела любить. Вот тогда она становится чище и лучше. Женщина по-другому не управляется, только любовью. Не все вопросы можно задать вслух. Тема-то у нас сегодня такая интимная. Семейные отношения. Вы рассказали, как... Прочитай, пожалуйста. Читай.
Вы сказали, как определить незамужних женщин.
Так.
Как определять мужчин свободных и особенно тех, кто устремлен создать семью, а не просто завести девушку для интимных отношений?
Как распознать теперь серьезных мужчин, так? Которые вот хотят... То есть девушек можно понять, что не замужние, что не бегают, хохочут. Хорошо. Но не абсолютно критерий, потому что пьяные женщины ведут себя как девушки. они тоже хохочут и бегают, когда они пьяные. Не означает, что они незамужние. Туда не приближайтесь вообще, к такой компании. Это очень опасно. Пьяная женщина – это опаснее, чем пьяный мужчина. А как же распознать мужчину, который именно устремлен создать семью, а не просто завести девушку для интимных отношений, развлечений? Это же секрет. То есть вы не знаете. Так нужно понимать. Хорошо. Давайте обсудим немножко эту тему. Как же распознать мужчину? Прежде всего, не так, что вы это не знаете, женщины. Вы это знаете. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Вы знаете это очень хорошо. Но поскольку обман приятный, это сбивает с толку. Как один святой рассказал одну вещь в Индии. Он жил в позапрошлом столетии. Он сказал одно утверждение, что этот мир, в котором мы живем с вами, мир обманутых обманщиков. Его попросили разъяснить это утверждение, что мы все обманщики, мы все обмануты при этом. Объясните, дайте нам какой-то пример. Он дал хороший пример, индийский пример, правда. Но он понятный будет. То есть в Индии есть места паломничества, священные места. Здесь тоже в Казахстане есть священные места, Туркестан, например. Вот пример понятный. И в эти святые места идут множество женщин в паломничество, но с целью обольстить какого-то садху, ну, монаха святого. Потому что иметь ребенка от садху в Индии престижно. Вот сын от такого-то святого у меня, понимаете? В Индии это престижно очень. Женщина, она идет с такими мыслями, места паломничества, чтобы обольстить какого-то садху. Об этом знают и безнравственные мужчины. И одеваются как садху. И тоже идут места паломничества. И те, и другие знают об этом обмане, но делают это, потому что обман приятный. Понимаете, мир обманутых обманщиков. Поэтому мы говорим, не то, что вы об этом не знаете. Прекрасно знаете об этом. Например, мужчина, прежде чем познакомиться с вами и сделать какое-то предложение, он будет смотреть на вас, правда? Верно же? Вот наблюдайте, куда он смотрит. Вы же знаете это. На какую часть тела он смотрит. И все будет ясно. Все просто. Вот почему, когда вы одеваете вот такую одежду, у вас больше поклонников. А когда вот такую, меньше поклонников. Вы же прекрасно это знаете. Женщины прекрасно знают эту науку. Еще девочки маленькие, пятилетние, уже понимают, как вести себя, чтобы привлечь себе внимание. И вот как вы привлекаете себе внимание, вот такой результат и получите. Если вот так привлекаете внимание, то мужчина похотливый придет. Все просто. То есть вот нужно сантиметром измерить. Вот и мужчина будет точно по сантиметрам, точно такой мужчина придет. Или вот такой мужчина придет к вам, или вот такой мужчина придет, или вот такой мужчина придет к вам. Вы выбираете. Ведь вы же это наживка. А кто еще? Поэтому как вы настроены, какого мужчину привлечь? Если вы хотите быстро все сделать, то нужно повыше поднимать сразу все. Ну, то есть, я думаю, что я не такой эксперт в этом плане, потому что я мужчина. Если женщина в брюках, это еще хуже. В брюках она только по одной причине говорится, в такой одежде, только по одной причине. Сказать по какой? А ну да, тут секрета уже нет в стане, но я скажу. Только потому, что он думает, что у нее зад привлекательный, вот и все. Это единственная причина, почему женщина в брюках. Вот и все? А что еще? Больше ничего. Ну и мужчина должен видеть все это, верно же? Как? Зачем такой зад, если его не видно? А? Вот это самое интересное в нашей культуре. Женщина уже замужем, все равно продолжает ходить, привлекать своим задом. Вот это самое странное в нашей культуре. Здесь уже не нужно, она уже привлекла, уже есть муж, все. Другой период времени наступает, она должна уже быть матерью в других, более серьезных отношениях, и статус у нее меняется. А она все, она не обучена, она продолжает ту же роль играть. Вот это большая проблема. Вышли замуж, хватит привлекать. Все,
привлекайте теперь. Это я говорю полезные вещи для семьи. Я не думаю, что это вредные вещи для семьи. Может быть, для наслаждения жизнью это не очень подходит принцип, но для семьи это очень хорошо. Воспевайте имена Бога. Имена Бога — вопрос. Да? Да, а что вы так удивляетесь? Вы думаете, у него нет имени? Тут есть еще один секрет. Вот сколько секретов, я все раскрываю, а? У меня же ничего не останется потом. Имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. В этом секрет любой медитации. Возьмите любую ведическую мантру или молитву. Там всегда есть имя Бога. В этом ее сила. Например, я могу сказать: гражданин, эй, гражданин, вам нужно еще понять, к кому обращаюсь, верно же? Должны посмотреть вокруг, кто, неужели я? Меня, что ли? Он меня? Ну да, то есть по какому-то, ну, такому, знаете, не очень глубокий вопрос, потому что он даже имени моего не знает. Возможно, спросит, сколько время, или как пройти куда-то. Ну, довольно поверхностные отношения в этом названии. Гражданин, нет глубоких отношений, согласны? А если я вам говорю, называю вас по имени, вы сразу откликаетесь и понимаете, этот человек знает меня лучше, значит, какой-то более важный вопрос. И вот с одной стороны вам говорят «гражданин», а другой вам зовет по имени. Куда вы сразу обратите внимание больше? Непосредственно на имя. Не, конечно же, там больше глубины отношения. Если мы сейчас попросим вас, выйдите за дверь, и мы о вас тут поговорим. Вам не нужно здесь находиться. Вам будет интересно, нет? Если ваше имя повторяет постоянно, вы думаете: боже мой, что происходит такое? А? Вот очень интересно. Это природа личности. И мы сегодня говорим о божестве как о личности Бога. Если повторять его имя, это привлекает его внимание. Это подтверждается Писаниями, где двое, трое во имя мое, трое я с ними. Внимание божества привлекается. Божественное внимание приходит сюда, атмосфера очищается. Где двое, трое во имя мое, да светится имя твое, то же самое. Это Библия. А что говорит в Ведах? На каждом шагу говорится имя, имя, имя. Нама. Все раскрывается через имя, медитация на имя. Это не что-то новое, это древнейшая практика. Все великие йоги, все мистики, все следуют этим путем. Раскрываются все ситхи, все способности. Там есть, конечно, отдельная наука, называется нама-татва, мы сегодня не касаемся. Просто говорю, а имя не вы спросили. Это очень важный момент в практике духовного самосознания. Прошу прощения, почему происходит конфликт между дочерью и матерью? Есть множество причин, но главная причина в том, что над ними, этими двумя, мать и дочь, нет более высокого авторитета. По этой причине. Если возникает конфликт между любыми людьми, что нужно делать? Идти к старшему, кто является авторитетом для того и для другого. И он решает конфликт. Всегда так. Потому что люди между собой не могут решить конфликт чаще всего. Они обижаются, озлобляются, становятся над врагами. И бывают необратимые процессы разрушительные. Но он всегда старший. Поэтому мать, дочь, кто старше над ними? Правильно, отец. Муж, отец приходит, и его слово решает конфликт. Он доброжелатель того и другого. Его нужно слушать. Если мужа нет, понятно, сложнее. Несколько сложнее. Но в этом случае мать знает разумное, как быть. Вот есть сын без отца или дочь без отца. Что делать? Она создает идеал отца или какого-то другого лидера. Но идеал, на который постоянно ссылается. То есть не я тебя учу. Но вот есть такие идеальные люди, которые уже... Вы получили этот идеал от матери, и вы верите ему. И она ссылается всегда на какой-то более высокий авторитет. И тогда это принимается. Но если просто делай так, почему? Потому что я тебе сказала это. Будет очень сложно воспитывать ребенка. Никогда так не делайте. Никогда не проявляйте своего ложного эго, своей позиции силы и насилия. Разум применяйте. Конфликты происходят также потому, что мы люди, мы индивидуальны. Это не такая же проблема. Семейные конфликты, если любовь не разрушается. Знаете, когда разрушается любовь? Нет конфликтов. А от оскорблений, которые совершаются в конфликтах. конфликт, он даже углубляет отношения и дает развитие. Просто ссора – это не проблема, она даже освежает, снова потом просит прощения, влюбляются, мирятся, еще лучше становится даже. Обновляется, что-то проясняется. Но вот когда совершается оскорбление, любовь разрушится. Не унижайте друг друга в конфликтах, не оскорбляйте просто. Возможно ли вернуть угасание чувства к мужу? Я скажу как, но я не знаю, сможете ли вы это сделать. Сказать? Обычно я не говорю то, что непрактично. Но вопрос острый, и возможно кто-то воспользуется. Но держите за кресло. Чувства угасают. Почему? Прежде всего, если не касаться оскорблений, если этого не было, вот таких вот серьезных нарушений, они угасают по своей собственной природе. Любые чувства, они пресыщаются. Это просто их природа. А вы говорите, как же возобновить эти чувства свежие, обновить их? Я знаю как. Не теоретически, я знаю это практически. Потому что я так делаю. А вот сделаете ли это ли вы, это уже вам решать. Но я скажу просто. Не навязываю ничего. Если вы хотите, чтобы ваши чувства освежились с мужем и с женой, сексуальную жизнь сократите до одного раза в месяц. И вы увидите, что превратитесь в юношу и девушку. Очень быстро. Все просто. И займите себя на более высоком уровне. Обменивайтесь интеллектом, какими-то знаниями, какой-то интерес к жизни, к красоте, к искусству, к деятельности. Сотрудничайте вместе, и вы увидите, как интересно стало жить. Сексуальная энергия должна быть регулируема, иначе она разрушает отношения. За последние 2 года мой муж потерял интерес к работе, то есть заработку. При разговоре о работе у него портится настроение. Видите, что происходит? А почему? А потому что мужчина должен знать смысл жизни. Зачем этот заработок? Любой мужчина с этим столкнется рано или поздно. Либо его развратит богатство, если он разбогатеет, либо он просто скажет, надоело все, не знаю, зачем все это делаю, ничего не хочется. Это кризис, естественный кризис. Без высшего смысла жизни. В истории есть пример царя Сарданапала. Слышали пример? Делакруа написал картину такую. Это потрясло всю Европу, его пример. Это был нормальный, разумный царь. Сарданапал, Турция, по-моему. Он не мог понять, зачем ему эта власть, зачем ему это богатство, зачем ему эти подданные. Он все это имел. Но поскольку не мог понять смысла жизни, он сжег себя со всем гаремом, дворцом. Насколько это серьезно для мужского разума? Мы не говорим о том мужчине, который потерял разум, и он живет просто, знаете, это другой разговор. Но если есть какой-то разум, любой мужчина рано или поздно спросит, а зачем все это делаю? Потому что любви уже такой нет, как раньше. Этого стимула. И зачем все это делаю? Жена уже больше меня так не вдохновляет. Дети, в конце концов, хотят быть независимы от меня. У них свои дела, своя цель в жизни. Зачем это все делаю? Царь Соломон даже умирал в скорби по этой причине. Он сделал самое великое дело. В Библии это самый успешный царь. Он построил храм, ту мечту Давида. Та мечта, он ее сделал, существует, потому что был самый мудрый правитель. Ему помогал весь мир, он не враждовал ни с кем. Но он сделал чудо. От этого чуда не осталось камня на камне, но написано в Библии, вся конструкция подробно, можно воспроизвести в воображении все это. И знаете, как он умирал? Он говорил в великой скорби. Вообще, вот то, что я сделал, кто-то оценит после меня? Нет? Никто даже не осмыслит, что я сделал. Для кого это все дело? Суета, сует, он сказал все это. Бессмыслица. Это разум мужчины. Если он не знает высшей цели жизни, ведь Соломон запутался в конце жизни из-за женщин, он потерял смысл жизни, умер в скорби. Это мужчина. Я знаю массу примеров жизни здесь, в Казахстане. Ко мне приходят люди за советами подобными. Масса людей. Не просто какой-то частый случай. Один мужчина умер, знаете как, был великим ученым. Ну, известным ученым, не таким, но известным ученым. На хорошем счету. Умер, лежа на диване, смотря в стену, не ел, не спал. Потому что потерял смысл жизни и в науке, и во всем. Это были его последние дни. И ни с кем не мог разговаривать, ни из родственников, ни с кем вообще. Другой в России служил партии в КГБ верой и правдой. Во время перестройки стал бомжем. Потерял смысл жизни. Зачем я это все делаю? Любой мужчина разумный спросит, зачем я это все делаю? Поэтому мы говорим мужчине, должен знать высший смысл жизни. Иначе вы столкнетесь с большой проблемой. Вы верите мне? Это масса примеров. Я тоже мужчина, я знаю, что такое жить в бессмыслице. Это ад. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Хороший вопрос. Все хотят дружить, мужчина и женщина, правда? Особенно, если женщина красивая. Хорошо. При одном условии. Только одно условие соблюдайте. Если хотите дружить с мужчиной и женщиной. Если вы полностью сосредоточены при этом на своей жене, можете дружить. Если ваша концентрация на жене ослабляется, прекратите дружбу немедленно. Эта женщина вас уведет. Она разобьет вашу семью обязательно. Она не сможет остановиться. Так что это момент несколько опасный. Есть такое правило ведическое. Там, где мужчина и женщина, там обязательно будет секс. То есть очень опасный момент. Там, где масло и огонь сближаются, может быть пожар. Это опасный момент. Поэтому если вы чувствуете, что вы сильно сосредоточены на своей жене, можете дружить. Ну, с семьями обычно дружат. Так ведь. Вот рядом жена, рядом муж, все вот, и так они могут как-то более близко общаться. Но наедине никогда не общайтесь с женщинами, женатые мужчины. Это опасный момент. Кто-то всегда должен присутствовать рядом. Просто люди какие-то, или лучше жена. Это самоконтроль. Это мы говорим, опять же, для семьи правила говорим хорошие. Какими убедительными доводами успокоить маму, убежденную, что вегетарианство вред здоровью и будущему потомству? Все, кто являются авторитетом для нее, поддерживают ее в этом. Да, мы прошли через это тоже. Я 25 лет вегетарианец вместе с женой. Наша дочь родилась как раз в то время, когда мы стали вегетарианцами. Она, ей 25 лет. Она никогда не ела ни мяса, ни рыбу, ни яиц. Вообще не знает этого вкуса. Я сейчас не могу ее показать здесь, ее нет, она в Алмате. Но она нормально выглядит, поверьте мне. Она имеет высшее образование. Она знает классический танец Бхаратнатьям, это огромные нагрузки. То есть она не уступает, а даже превосходит многих в интеллекте и физической силе. Никогда не ела этих продуктов. В медицинской академии в Алматы мы давали лекцию о вегетарианстве. Там сидели уже законченные врачи, слушали. Нет, на самом деле они уже были практически законченные врачи. Ну и поскольку в Казахстане вегетарианство более революционная идея, чем, скажем, в России или в Европе, там уже это более или менее приемлемо, принято, особенно в Англии, там почти все вегетарианцы уже становятся. То в Казахстане нет, еще революционная довольно-таки идея вегетарианства. Вред здоровью, видите? То я вижу, что публика, она против меня настраивается уже все. Я вот даю лекцию и чувствую, что врагов уже много у меня здесь. А я там убеждаю, там в полную силу говорю и чувствую, что нажил себе проблемы. И как только закончил лекцию, они злые до предела. Сказали, мы врачи. Мы знаем белки, там, жиры, углеводы, килокалории. Человек не выживет без мяса. Вы тут говорите, не знаете, что и так далее. Прям прямым текстом на меня. Все. Ну, добрая половина, скажем. Вот так прям сидят, знаете, так вот. Агрессивно. А я растерялся, что я же не врач, я же не знаю, не могу сейчас про килокалории говорить, про белки, про жиры, все эти цифры. Не знаю, не помню. Но я просто спросил их, я 25 лет вегетарианец. Скажите, когда должен умереть? Дочь моя с рождения вегетарианка, скажите, сколько она еще проживет? Слон вегетарианец, круглый. Бык вегетарианец, на котором вы пашете. Когда он обессилит вообще в природе? Когда слон потеряет силу, которую вот бревна носит там, или грузы самые тяжелые переносит. Самые сильные животные – это вегетарианцы. Самые интеллектуальные люди – вегетарианцы. Посмотрите в истории. Сила, которую дает мясо, и вегетарианская пища – разная. Мы не скажем, что мясоеды не сильные люди. Они сильные, но не сильные в агрессии. Как лев. На нем пахать вы не будете. Запрягите. Очень опасно. Он просто лежит, когда он сытый. Он ничего не делает. Что за сильное животное? Когда он голоден, он силен. Агрессия. Вот вы кормите ребенка мясом, потом говорите, пожалуйста, сходи, сделай эту работу для меня. Лень, не хочется. А подраться на улице есть силы. Например. То есть сила в агрессии. То есть вегетарианцы, они более творческие. В этом они хотят. В отдаче сильны. Они любят что-то делать для других, какие-то доброту проявления. В этом их могущество и сила. То есть сила разного качества. Поэтому человеку лучше быть преимущественно вегетарианцем все же. В семье будет больше мира. Все симптомы я прочувствовал на себе, когда стал вегетарианцем. Я сразу почувствовал перемену характера. Буквально месяц-полтора прошло, я почувствовал, мой характер сильно в корне изменился. Характер. Врожденный характер. Если собаку кормить сырым мясом, какая она станет? Страшным зверем станет. Это качество силы, которое дает ей мясо забитого живого существа. А если собаку кормить вегетарианской пищей освященной, знаете, что будет? Вы не видели, наверное. А я видел. И нет, не ленивая. Она будет добрая. Ее уже бесполезно там на цепь сажать, бесполезно. Она всем будет кланяться сразу, приходит. Дружба. Собаки становятся очень добрыми. На глазах это можно видеть, как характер меняется. И какому человеку лучше быть? Агрессивному или доброму? Ладно, собака может есть мясо, это ее природа, потому что это собака или тигр. Они природные хищники, это не грех для них, но человек, он должен выбирать, каким он хочет быть. Если вы хотите стать добрыми, любящими, мудрыми, то переходите постепенно на вегетарианство, не пожалеете. Да, хотя пример Гитлера, видите, вот контраргумент, но там уже отдельная история о нем. Да. Гитлер был вегетарианец. Но его интересовал аспект силы. Он был демоном. Великие демоны тоже вегетарианцы.
Я
Ведь хорошее дополнение. Еще про мясо скажу кое-что. Откуда человек получает силу? С какого продукта? Кто знает? В Ведах написано «из зерна». Зерно дает силу. Откуда в мясе сила? Тоже из зерна. Кто-то ест зерно, а кто-то из того, кто ест зерно. Понимаете, да? Но источник именно энергии, силы – зерно. И вот в Москве одна группа моих знакомых научилась делать колбасу вегетарианскую. Не отличите по вкусу. И внешний вид, и запах, и вкус колбаса. Я говорю, а из чего делаете? Из пшеницы. Как? Тесто. Да, это не точный рецепт, но густое тесто. Промывают. И остаются волокна, похожие на мясо, белые. Даже структура такая же. Вы не заметите поделки. Если это приготовить из нее гуляш, вы подумаете, что это мясо. То есть наша плоть – это трансформированное зерно в основном. Так что необходимости в мясе нет, с этой точки зрения. Никакой. Я вам скажу больше, что поедание мяса – это извращенный вкус. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Вы не умрете без мяса, но проблема в том, что вкус теряете извращенный. Сейчас я объясню, что это такое. Представьте, что вы идете к врачу, к зубному. Хороший пример. И он говорит вам, ну, потерпите одну минутку. Немного же, да, одну минутку. И дает минута, о боже мой. Ад. 5 секунд терпеть трудно. И вы чувствуете боль, такую беззащитность и полное доверие врачу. Правда в этом состоянии, не так ли? Помните это состояние боли, и вы доверяете все же врачу. И вы открываете глаза в это время. И видите, в глазах врача ему нравится это. Вы еще раз придете к этому врачу? Таких людей снимают с работы, когда замечают такие признаки, их немедленно нужно снять с работы. Это очень опасные люди, которые начинают такой вкус приобретать. Он должен чувствовать сострадание, и только сострадание. Тогда он врачом остается. А теперь представьте человека. Сейчас мы покажем воображение. Бойня, страшное место, представьте, забивают жестоко, животных с полуживых снимают шкуры. Боже мой, не хочу ничего говорить. Достаточно раз посмотреть, и половину людей становятся вегетарианцами сразу же. Пройдя через этот процесс, на его столе бифштекс. Наконец. Он надевает сюда белый платочек, берет рюмку, берет кусочек и говорит, а ведь как вкусно. Поняли аналогию? Понятна аналогия? Вкус извращен. Это нужно развивать сознание. Что же мы едим? Что это такое? Что это за отношение? Когда я своей тете рассказал о бойнях, она плакала. У меня просто слезы, как у крокодила, потекли. Пришла домой со слезами на глазах, съела кусок говядины. Называется сентиментальный человек, то есть есть чувство, а разума нет. Но все же потом моя тетя получила такой разум, сейчас она вегетарианка, она в городе один из первых духовных людей сейчас, она чудеса делает мистические. А? Ну, общались, книги читала, вот разум так формируется. Через общение. Ведь мы сейчас тоже с вами общаемся, и так у нас формируется разум. И опыт жизни мы получаем на слух больше всего, быстрее всего. Для чего животных создал? Чтобы мы заботились о них, как о меньших братьях. Чтобы мы научились любви. А для чего же еще? Расскажите о действии мантры Хари Кришна, как она работает. Она работает как лекарство или как огонь. Знаете вы о природе огня или не знаете, протянув руку, он вас обожжет, правда? Знаете вы, как действует лекарство или не знаете, против воли, даже если принимаете, оно вас вылечит. Так действует мантра. Ман – это ум, ра – это очищение. Просто если произносите мантру, знаете, как это регулярно делать, ум очистится. Вот и все. Как работает, должны уже посмотреть на практике, это нельзя объяснить. Самадхи не объясняется на словах, только опыт. Итак, похоже, что наше время уже истекло. Спасибо большое за встречу.